В эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, Путин в Бурятии на вертолетном заводе. Только что президент России заявил, что мы все непременно добьемся победы. Россия, в отличие от наших американских врагов, ведет борьбу не за доминирование на планете, а за русский мир и право, в принципе, жить на Земле. Сам Улан-Удэнский завод легендарный. За 80 лет предприятие выпустило более 8500 летательных аппаратов. Сейчас завод специализируется на производстве модернизированной линейки легендарных вертолетов Ми-8. В самое ближайшее время здесь планируют начать производство беспилотных летательных аппаратов. Опытные образцы БПЛА уже созданы. Следующий шаг – наладить серийное производство. Путин, конечно, встретился с заводчанами. Если никто не мешает, то можно лечь спать, хрюкнуть сразу. Так президент пошутил над теми, кто не хочет работать над собой. Смотрим.
Здравствуйте.
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 Добрый день. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Рад вас видеть. Познакомиться с вашим предприятием замечательным.
Несмотря на такой относительно продолжительный период и суровость сибирского климата, как на первый взгляд вам наше предприятие?
Супер. Во-первых, оно с очень хорошими традициями. Ну, вы сами знаете, с 39-го года существует. Чего здесь только не строили из-за авиационной техники. Все, и вертолеты, и самолеты. Значит, это компетенции хорошие, традиции замечательные. Ну, и оно развивается, оно современное. Делают такие замечательные машины, которые востребованы и на мировых рынках, вы знаете, это и у нас в стране. Причем как на гражданке, так и для Министерства обороны. И линейка расширяется, что очень здорово. Новые материалы, новые усовершенствованные двигатели, новая авионика. Ну, просто прекрасно. Хорошая школа. Предприятие отличное. Так что я вас с этим поздравляю, что вы работаете на таком предприятии. Это, конечно, это же флагман отечественного вертолетостроения. Поэтому что же. Здорово. Поздравляю.
Спасибо, спасибо. Ну и мы хотели еще вас попросить. Уж не откажите нам, да, пожалуйста, сфотографироваться.
Да, ради бога, с удовольствием.
Здесь прямо что ли?
Да? Хорошо, давайте.
Ну, давайте, конечно, что ж, прямо.
Еще раз. Россия на Украине борется за русский мир, а нынешние международные проблемы начались после развала СССР. По словам президента, после этого события пошло давление на Россию, а США почувствовали собственную безнаказанность и стали раскачивать и добивать, пытаться добить нашу страну. В том числе с помощью проамериканской пятой колонны, а также насыпая орды международных террористов по нашим границам, но раскачать Россию у США не получилось, так что принялись за Украину, где с 2014 года началось истребление пророссийски настроенных граждан. При этом Москва долгие 8, почти 9 лет пыталась мирно решить проблему Донбасса, но Запад водил нас за нос и готовился к настоящей войне. Внимательно слушаем заявление президента.
Конечно, все проблемы начались после развала Советского Союза. Вот, почему? Потому что мир был создан, и мироустройство, и до сих пор оно еще имеет место быть, оно было создано после Второй мировой войны странами-победительницами во Второй мировой войне. Прежде всего, Соединенными Штатами и Советским Союзом. Распределили между собой как бы на зоны своего влияния, надо прямо сказать. Особенно друг к другу не лезли. После того, как Советский Союз развалился, вот эта система, она же тоже начала трещать, правильно? Двуполярного мира. И откровенно говоря, вот для людей моего поколения, я думаю, а здесь таких тоже присутствует, или чуть, может быть, помоложе, нам казалось, и мне тоже казалось, что вот, да, Советский Союз развалился, ну, жалко, не жалко, но, тем не менее, основа для противостояния бывшего Советского Союза и новой России с западным миром, они исчезли, эти основы. Идеологических основ для противостояния нет. И казалось, что теперь все будет хорошо и вечно. Оказалось, что это не так. Оказалось, что геополитические интересы наших, как я говорил раньше, партнеров, они оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же, вот это вы все уж хорошо знаете. Началось давление для того, чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачивать внутриполитическую ситуацию. Наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах страны начали действовать, в том числе и прежде всего на Северном Кавказе. Это же все мы проходили, теракты внутри страны. Но это же все, все на наших глазах было. Так, значит, по периметру начали работать активно. И особая роль, конечно, здесь уделялась Украине. Почему? Потому что исторически так сложилось, но мы ведь терпеливо в течение десятилетий пытались наладить отношения с современным украинским государством. Принципиально ситуация изменилась в 2014 году, когда с подачи Запада произошел государственный переворот. Возникла проблема Крыма, и мы не могли крымчан не поддержать. Потом возникла проблема Донбасса практически тут же. Уже 8 лет пытались уговорить наших так называемых партнеров мирным способом решить проблему Донбасса. Сейчас выясняется, что они просто водили нас за нос, обманывали, прямо публично об этом не стесняясь, говорят. Все это привело к сегодняшней ситуации. Почему я в историю вдался? Потому что если для наших западных партнеров, так называемых, а противника сегодняшнего, можно тебе прямо об этом прямо сказать, дело стоит в улучшении геополитического положения, то для нас, имея в виду всю предысторию последних нескольких лет, 8-10 лет, все, что происходит, это не просто улучшение какого-то геополитического положения. Для нас это, во-первых, борьба за наших людей, которые проживают вот на этих территориях. Вы понимаете, мы многонациональная страна, но все-таки это русский мир. Во-вторых, для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности, потому что противник наш, или, как я говорил раньше, партнеры, да, у них же одна задача. В предыдущие десятилетия мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Так что для нас это не геополитическая задача, а задача выживания российской государственности. Когда противник увидит, что наше общество сильное, внутренне собранное, консолидированное, вот тогда... И в этом случае, без всякого сомнения, пройдет то, к чему мы стремимся. И успех, и победа.
Министр обороны Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на другом военном заводе в Московской области. Министру обороны показали новейшие образцы ракетного вооружения, не имеющие аналогов в армиях наших врагов. И производственные линии в том числе показали, доложили о вариантах модернизации подобного оружия. Шойгу сказал, что... Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» достойно выполняет гособоронзаказ и поручил ей удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов.
Уважаемые коллеги, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» решает... Большой, если не сказать, больше огромный комплекс вопросов, которые стоят на сегодняшний день при проведении специальной военной операции. Это и те комплексы, которые уже производятся. То, что наработано за вот этот короткий промежуток времени, по этим разработкам уже вышли на серийное производство, крупные партии. Главная задача на сегодняшний день – это надо увеличить вдвое. Производство. Я думаю, что вам это по силам. Мы надеемся на то, что те обязательства, которые взяли на себя в 2023 году, в 2024 году, в целом по программе, они будут выполнены. И у нас здесь появится, помимо того, что уже есть, у нас появится и новое дополнительное изделие, которое отсутствует не только у сегодняшнего противника, но и вообще вооруженных сил.
Теперь давайте на фронт, где и нужны все эти изделия. Артемовская «Азовсталь» потихоньку покоряется российским штурмовикам. Сегодня под контроль наших бойцов перешел цех санитарно-технической арматуры завода «Восток-Маш» на севере промзоны завода «Азов». Место, можно сказать, легендарное. Еще 20 декабря Зеленский в этом помещении записывал видео, где награждал украинских военных, после чего умотал в Вашингтон на встречу к Джо Байдену. Теперь Зеленский сидит в бункере, а бахмутская группировка ВСУ практически попала в котел. Более того, все, о чем предупреждал главком ВСУ Залужный, теперь публично озвучили в западных СМИ. У ВСУ большие потери в Бахмуте из-за проблем с доставкой боеприпасов и проблем с вывозом раненых. Но, несмотря на западные призывы, Зеленский на очередном заседании Ставки сегодня потребовал удвоить усилия по удержанию города. По оценкам генерала Сырского, ситуация в Бахмуте остается сложной. Штурмовые части российских добровольцев атакуют с нескольких флангов, стремясь сломить последние очаги обороны ВСУ. Кроме этого, российская артиллерия вовсю бьет по пунктам снабжения украинских войск в Часовом Яре. Британская Daily Mail сообщает, что ВСУ остались без безопасных путей отступления из Бахмута. Единственный оставшийся маршрут проходит всего в 700 метрах от позиции российских войск. Все это говорит о скором и почти неизбежном окружении города российской армии. Но Зеленский по-прежнему грезит контрнаступлением. Вашингтон-Пост сообщает, что за ширмой позитивных речей украинских политиков скрываются гораздо менее оптимистичные настроения. Высокопоставленный чиновник, пообщавшийся с газетой, рассказал, что для обещанного контрнаступа ВСУ недостаточно ресурсов. Максимум, что может быть, локальный прорыв. Причем в киевские кабинеты пессимизм пришел с поля боя, где точно знают, чего украинской армии не хватает в первую очередь, а именно опытных бойцов. Что прямо сейчас под Артемовском? Смотрим.
Борьба за восточный город Бахмут идет круглосуточно, и ВСУ, конечно, в тесном окружении. Один украинский командир передал, что его бойцы буквально прыгают с босыми ногами в российские окопы, чтобы попытаться вытеснить их подразделения. А стрелковые бои идут всего в нескольких направлениях сразу.
Украинские командиры будут утверждать, что удерживая этот город, они обескровливают российские силы, и что они выигрывают время для Украины, чтобы подготовить свои силы к какому-то предстоящему контрнаступлению. Но мы не знаем, когда это произойдет. Мы также слышали, как украинский президент утверждал, что если Бахмут падет, это может дать российским военным прямой путь для продвижения вглубь восточной Украины. Должен сказать, что немного поездив по востоку, я заметил здесь значительное присутствие украинских военных. Оно огромно.
В окопах Бахмута украинские солдаты 24-й бригады продолжают удерживать позиции против российских атак. Кремль объявил Бахмут главной целью своего зимнего наступления. С украинской стороны потери весьма велики, но руководство оправдывает продолжающуюся оборону Бахмута тем, что потери российских сил якобы выше. Несмотря на вездесущее опустошение Бахмута, российские наступающие войска продвигаются вперед небольшими группами. Для Украины эта битва позволяет выиграть время для подготовки к давно объявленному весеннему наступлению на других участках фронта. Но цена для них очень высока.
С географической и с временной точки зрения это означает, что господин Зеленский все еще верит в весеннее наступление, которое в действительности состояться не может. А возможно, Зеленский просто ждет очередную помощь Запада. Он думает, что мы и дальше будем поддерживать Украину даже больше, чем США.
Командующий украинскими войсками утверждает, что ситуация в Бахмуте остается сложной, но его солдатам удается отражать российские атаки. Борьба за контроль над городом превратила его практически в руины.
Я думаю, что намечается контрнаступление. По крайней мере, об этом все говорят здесь, в Киеве. Я думаю, что Украина отчаянно пытается показать своим западным сторонникам, что она может оттеснить русских еще дальше. Но есть ощущение, что Запад собирается заставить Украину сесть за стол переговоров на каких-то российских условиях, если они не докажут, что могут победить. Но я не думаю, что это контрнаступление будет где-то рядом с Бахмутом. ВСУ действительно плотно окружены русскими. Есть только очень маленькое узкое место, соединяющее город с удерживаемой Украиной территории. Так что вопрос сейчас заключается в том, должны ли украинцы сначала оставить Бахмут, как большинство руководителей НАТО и США хотели бы, чтобы они это сделали, или они могут продолжать наступать, пытаясь привлечь внимание России к своим позициям. Сейчас это является яблоком раздора, по мнениях между Киевом и, конечно, США.
Но и пока украинские хлопцы сотнями гибнут в окруженном Артемовске, Зеленский озаботился поистине насущной проблемой изменением топонимов и изобретением новояза. Видимо, идея о ребрендинге России в Москве так хорошо зашла, что офис президента Украины решил пойти еще дальше и добавить в украинские словари новое слово «рашизм» от слова «Russia» — «Россия». Соответствующую заявку уже зарегистрировали в Раде. Интересно, почему не «москвизм»? В дальнейшем сельский новояз хотят распространить за пределы Украины, заявку передадут в ООН и другие международные организации, чтобы Байден публично осудил расизм и расистов. Придурки. В глупом, неверном, вежливо выражаясь направлении, движутся и западные союзники Киева. Как сообщает телеканал Sky News, Китай после заключения договора о подводных лодках в рамках АУКУС обвинил США, Великобританию и Австралию в эскалации новой войны в Тихом океане, где в прямом смысле назревает настоящий ядерный Армагеддон. Накануне президент США Байден, премьер-министр Австралии Альбанезе и премьер-министр Великобритании Сунак на борту атомной подводной лодки Миссури в Сан-Диего уточнили параметры поставок атомных подводных лодок Австралии в рамках так называемой программы АУКУС. Истинных целей уже никто не скрывает. Противодействие Китаю на Тихом океане в плюсе от сделки, разумеется, Вашингтон. США с барского плеча продадут Австралии три ударные подводные лодки типа «Вирджиния» с опционом на покупку еще двух по цене около $3 миллиардов каждая. Первая подлодка должна быть введена в боевой состав австралийских ВМС к 1932 году. После этого Австралия купит атомную подводную лодку у Лондона, который тоже откусит от пирога свой кусок. Правда, чуть меньше. Еще одна атомная подлодка для Камберы будет построена на верфях Великобритании. Также в 40-х годах Австралия должна будет разработать свою собственную подлодку. Китай, однако, тоже не сидит сложа руки и вовсю готовится к войне с так называемым Тихоокеанским НАТО, к которому скоро может присоединиться еще и Новая Зеландия. Пекин наращивает военный бюджет, строит искусственные острова в Южно-Китайском море и спускает на воду третий авианосец. Си Цзиньпин пообещал превратить китайскую армию в великую стальную стену, которая воссоединит Китай с Тайванем и даст отпор США.
Спустя 18 месяцев, наконец-то, этот момент настал. Программа с участием подлодок Альянса «АУКУС» будет запущена. И вот некоторые детали исторического соглашения, которое заключили Джо Байден, Энтони Албанизи и британский премьер-министр Риши Сунак. Будет три фазы. В этом году подлодки с ядерным двигателем начнут входить в австралийские порты. В 2026 году то же самое начнут делать британские подлодки. В 2027 будет создана целевая группа на ротационной основе. Британские и американские подлодки будут посещать австралийские порты. Вторая фаза. Начало 2030-х годов. Австралия закупит три подлодки класса «Вирджиния» у США. Это самые современные подлодки США. В конце 2030-х годов будет запущено производство первых совместных подлодок. Они будут строиться в Британии.
Не у всех есть подлодки с атомным двигателем. И на то есть причина. Работа с ядерными силовыми установками требует многолетнего обучения. Поэтому мы начинаем прямо сейчас. Начиная с этого года, австралийский персонал будет присутствовать вместе с британским и американским экипажами подлодок, а также проходить обучение в наших училищах и проходить службу на наших базах. Мы также увеличим число заходов наших подлодок в австралийские порты. Прямо сейчас атомная подлодка «Нэшвилл» стоит в порту Перта. При поддержке и с разрешения Конгресса в начале года США продадут три подлодки класса «Вирджиния» Австралии с возможностью продать еще две, если будет нужно. Это создаст подводный потенциал Австралии на 10 лет раньше, чем это предполагалось. Но наша конечная цель не просто продать подлодки Австралии, а разработать что-то новое вместе. Мы назвали эту лодку SSN AUKUS. Это новая лодка, настоящее произведение искусства, несущая на своем борту конвенциональное вооружение. Она будет построена с применением американских и британских технологий.
На ваших экранах прямая трансляция со встречи с военно-морской базы в Сан-Диего. Это трехсторонний договор. Вот Энтони Албанези, президент Байден и Риши Сунак. Это впервые, когда мы видим встречу всех троих. Это историческая сделка. Это крупнейшее вливание в нашу австралийскую оборону.
Если начнется война США и Китая из-за Тайваня, то как отреагирует на это остальной мир, в особенности так называемый глобальный юг? Особенно с учетом того, сколько Китай вложил денег в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь» в страны Африки, Латинской Америки, в Индию и другие части мира. Как глобальный юг ответит на этот конфликт?
Это будет зависеть от того, как начнется эта война. Если Китай введет морскую блокаду и скажет, что это наша суверенная территория, если США захотят прорвать эту блокаду, то им придется мобилизовать свой флот на Гавайях и в Японии и атаковать китайские корабли. Это будет означать, что США напали на Китай. И несмотря на то, что мы будем говорить, мы будем выглядеть агрессорами. Другой самый экстремальный сценарий – это молниеносное массированное нападение Китая на Тайвань. Они смогут захватить Тайвань до того, как основные силы ВМС США смогут прибыть в Гонолулу. И в таком случае... В случае США опять будут агрессором. Это будет выглядеть как наше нападение на Китай. И нам может грозить международное осуждение за наши действия.
Дональд Трамп параллельно пытается посетить Джо Байдена и продолжает свою предвыборную кампанию. Амбиции серьезные. Расчет на победу, после которой Дональд обещает уладить украинский вопрос ровно за 24 часа, дальше больше. Трамп назвал себя единственным человеком в мире, способным остановить Третью мировую войну, которая вот-вот начнется. По словам Трампа, угроза Армагеддона реальна как никогда, а тут еще у России с Китаем. Далее прямая цитата по Трампу. «Очень большой и очень красивый альянс. И виноват в его создании, разумеется, Байден». Экс-президент США Дональд заявил телеканалу Fox News, что размеры помощи Украине в случае его победы на выборах главы государства в 2024 году будут исключительные, только зависеть от итогов его личных переговоров с Владимиром Путиным. Вообще, в предвыборные американские дрязги вдаваться не хочется, но нельзя не сказать про 82-летнюю бабушку Нэнси Пелоси. Сегодня она, рассуждая о своем, как она выразилась, юном национальном лидере Байдене, заявила, что старине Джо на покой еще рано, ведь он слишком молод. Тоже прямая цитата «хоронить деда рано». Байдену ровно 80 лет, так что пожелаем удачи. Рейтерс со ссылкой на свои источники подтверждает визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву уже на следующей неделе, велика вероятность, что в понедельник, и видят в этом символизм. Мол, это станет первой зарубежной поездкой товарища Си после переизбрания на посту главы Компартии. И все это, разумеется, неспроста. Американские СМИ не поленились и посчитали, что с начала своего лидерства Си Цзиньпин встречался с Путиным 39 раз. Мирный план Китая по Украине западники открыто называют блефом. Доминирование России выгодно Пекину, но больше на Западе боятся другого. Благодаря Москве Пекин станет мощной ядерной державой и по количеству вооружений обгонит Америку.
Согласно эксклюзивному сообщению Reuters, председатель КНР Си Цзиньпин планирует отправиться в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Несмотря на войну на Украине, обе стороны продолжают подтверждать прочность своих связей.
Эта поездка Си в Москву, о которой китайцы говорили, но не назначали конкретной даты, может состояться уже в следующем месяце.
Да, российская сторона уже объявила об этом. Владимир Путин, когда встречался с министром иностранных дел Китая Ван И, сказал, что он ожидает визита Си Цзиньпина. Однако китайская сторона этого не подтверждала. Теперь стали появляться сообщения о том, что он приедет. В этом нет ничего удивительного, поскольку Китай загоняют в угол, и теперь его единственный вариант – оказать какое-либо давление – это встать на сторону России.
The Wall Street Journal сообщает, что президент Си Цзиньпин планирует встретиться с президентом России Путиным на следующей неделе. Также он впервые пообщается с президентом Зеленским. Зеленский предлагал встретиться с начала войны. Неужели Китай пытается играть здесь роль миротворца?
Я сомневаюсь в этом. Хорошо, что они собираются вступить в контакт, что президент Си наконец позвонит президенту Зеленскому, ведь с начала войны прошел уже год. Однако Китай здесь не является честным посредником. Китай твердо поддерживает Россию. Он не осуждает войну Путина. И все еще присутствует сильное беспокойство со стороны США о том, что Китай может поставлять военную помощь России. Поэтому трудно представить, как Китай может быть посредником для России и Украины, когда он на стороне войны.
Переговоры — это блеф. Это ни к чему не приведет. Мирный план Китая — это вовсе не мирный план. Это программа, направленная на то, чтобы поставить Россию в доминирующее положение. Мы видим отношения между Китаем и Россией. Это выгодно и самому Китаю, поскольку он импортирует огромное количество углеводородов, газа, бензина и многое другое.
Недавно рассекреченная информация Пентагона ясно показывает, что хотя Китай быстро набирает обороты, он еще не превзошел ядерный потенциал США. Однако в конце 2022 года коммунистическая держава накопила больше пусковых установок для ракет межконтинентальной дальности.
Это своего рода дыры, в которые они смогут поместить ракеты большей дальности, способные нанести удар по территории США. Пока что это последний шаг в наращивании сил Китая.
В то время как многие межконтинентальные баллистические ракеты Китая остаются пустыми, их стратегическое партнерство с Россией вызывает озабоченность.
Россия поставляет топливо для китайских реакторов, производящих ядерный материал. Эти реакторы производят плутоний, а плутоний является важным ядерным материалом, который нужен Китаю для наращивания ядерной энергии.
Представители американской разведки предсказывают, что Пекин вскоре сможет производить достаточно оружейного плутония, чтобы увеличить свои запасы ядерных боеголовок в 4 раза в течение следующих 12 лет. Такое наращивание также позволило бы Китаю соответствовать арсеналу, имеющемуся в настоящее время у США и России.
Китай рискует подорвать свою международную репутацию, оказавшись слишком близко к вторжению Путина на Украину. Если вы посмотрите на эти отношения через призму Пекина, особенно через призму Си Цзиньпина, то с его стратегической точки зрения партнерство с Россией в долгосрочной перспективе имеет фундаментальное значение. Теперь Китай может сфокусировать все свои военные ресурсы, а также действия и планы на морском театре военных действий с его грядущим главным противником Соединенными Штатами. Я думаю, что еще одна вещь в расчетах Си Цзиньпина заключается в том, что русские время от времени будут отвлекать Соединенные Штаты на других театрах военных действий.
Продолжая разговор про Дональда Трампа, кажется, он сегодня в ударе. Отвечая на запрос Fox News, Дональд заявил, что режим надо менять не в России, а в США. Платить за помощь Украине должен в основном Евросоюз, заявил Дональд Трамп. В Кремле, комментируя его слова, сказали, что при предыдущем президенте Америки контакты были более интенсивными, чем сейчас, хоть и не без проблем. Урезать помощь Украине призывают не только Трамп, но и другие кандидаты-республиканцы в президенты Америки. Основной конкурент Дональда по результатам опросов – молодой губернатор Флориды Де Сантис. Прямо сказал, что давать Украине самолеты и дальнобойные ракеты, которые способны достать до России, нельзя. И вообще дальнейшая вовлеченность, как он выразился, в территориальный спор между Россией и Украиной не входит в число американских приоритетов. Куда важнее защитить границы Америки, преодолеть кризис в американском ВПК и достичь энергетической безопасности. Де Сантис согласился с Трампом, что накачка Киева оружием провоцирует войну между двумя крупнейшими в мире ядерными державами. Еще один кандидат от республиканцев Вивек Рамасвами заявил, что Украина не входит даже в пятерку основных приоритетов внешней политики США, и будь он президентом Америки, прекратил бы любую помощь Зеленскому. Но то есть республиканцы сейчас выглядят адекватнее демократов, во всяком случае, до избрания. Смотрим.
На прошлой неделе мы послали список вопросов каждому кандидату в президенты от республиканской партии. Вопросы касались Украины, и всего их было 6. Является ли противостояние России на Украине важной стратегической задачей для США? Каковы наши цели на Украине и как мы собираемся их достигать? Как много оружия и денег вы собираетесь отправить Зеленскому? Были ли санкции США эффективны и ждет ли США угроза ядерной войны? Большая часть из них ответила нам, и ответы изумительные. Некоторые из них настолько продуманные и мудрые, что появляется надежда в будущей республиканской партии. Обычно республиканцев считают неоконсерваторами, однако республиканцы, выдвигающиеся в этом избирательном цикле, совсем не такие, и для нас это было сюрпризом. Бывший президент Дональд Трамп, являющийся сейчас фаворитом, прислал нам очень длинный и интересный ответ. «Россия никогда бы не напала на Украину, если бы я был президентом», — пишет он. «Ни малейшего шанса». Трамп говорит, что он против смены режима в России. Цитирую, «Мы должны поддерживать смену режима в Соединенных Штатах, и это гораздо важнее. Администрация Байдена — это те, кто втянули нас в этот бардак». Трамп неоднократно упоминает о риске ядерной войны, который он называет абсолютно реальным, а затем призывает к мирным переговорам по Украине при посредничестве США. Цитирую, «Обе стороны устали и готовы к заключению сделки», — пишет Трамп. «Встреча должна начаться немедленно». Времени в запасе нет. Смерть и разрушение должны закончиться сейчас. Возможно, наиболее значимым был ответ губернатора Флориды Рона ДеСантиса. ДеСантис не согласен с позицией большинства республиканцев из Вашингтона. Цитирую, «У США много важных интересов. Охрана границ, кризис боевой готовности наших войск, энергетическая безопасность и независимость. И территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из них. Мир должен быть главной целью. США не должны оказывать помощь, которая может потребовать развертывания американских войск или позволить Украине участвовать в наступательных операциях за ее пределами. Предоставление F-16 и ракет большой дальности не должно даже обсуждаться. Подобные действия только подтолкнут США к участию в конфликте и к войне между двумя крупнейшими ядерными державами. Вивек Рамасвами, объявивший об участии в гонке несколько недель назад, написал нам целое эссе. «Кому-то кажется, что мы становимся сильнее, помогая Украине, но в реальности становимся слабее, особенно перед лицом Китая», — пишет он. «Если бы я стал президентом США прямо сейчас, я бы прекратил любую помощь и финансирование Украины. Украина не входит в пятерку основных приоритетов внешней политики Соединенных Штатов, и демократы и республиканцы обвиняют нас в поддержке Путина. Однако двухпартийная группа и оборонные предприятия хотят, чтобы конфликт длился вечно. Для мира и экономической стабильности на Земле мы должны закончить этот конфликт завтра». Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм упомянула пункт, о котором сейчас редко услышишь. Цитата. «Соединенные Штаты слишком сильно полагаются на санкции, как на оружие сдерживания. И теперь страны, ненавидящие Америку, осознанно избегают использования американского доллара в качестве резервной валюты. Санкции против Китая, Ирана и России усилили российский рубль и позволили Китаю внедрить использование юаня вместо доллара. И это правда, которую легко доказать. И удивительно, что люди в Конгрессе, наложившие санкции, не хотят признавать этого».
Но еще немного про США. Сегодня неожиданно для всех американцев выяснилось, что банк банкрот Silicon Valley вошел в ежегодный список лучших банков Америки по версии Forbes всего за несколько недель до банкротства. Также банк получил специальную премию в Лондоне. Это, пожалуй, все, что нужно знать про рейтинги и премии на Западе. Сегодня банковскую систему Америки продолжила лихорадить в Кремниевой долине, которая по-прежнему себя зачем-то называет местом 22 века. Банки продолжили разорять своих вкладчиков. На фоне самого крупного краха SVB и Signature банка на американских биржах приостановлены торги акциями уже более чем 30 банков. Аналитики говорят, что как минимум 20 из них несут огромные убытки по ценным бумагам, и 10 точно станут банкротами. Великая депрессия началась как раз с банкротства финансовых институтов и закончилась благодаря Второй мировой войне. То есть а русские умирали, 27 миллионов, а Вашингтон богател и хочет попробовать вновь. Президент Байден в этой связи заявил, что все будет нормально, что бы это ни значило.
В Президент Байден спешит заверить встревоженный народ.
Во время правления администрации Обамы Байдена мы ввели строгие требования к банкам вроде банков Silicon Valley и Signature Bank.
Он также обвинил своего предшественника в текущих проблемах. Крах банка Silicon Valley спровоцировал цепочку событий, которые представляют угрозу для финансовой стабильности. Следующий банк обвалился в воскресенье. Несколько финансовых учреждений вот-вот последуют за ними, говорят чиновники. Скорость, с которой развивается нынешний кризис и возможные последствия для финансовой системы в целом, негативно сказываются на репутации всей системы.
Сейчас мы можем надеяться, что наша финансовая система безопасна и стабильна благодаря быстрым действиям правительства на выходных. На данный момент нет никакой ползучей катастрофы в банковской системе. На данный момент. Как и все, я надеюсь, что проблема банков Silicon Valley изолирована. Но будучи тем, кто вел эфиры во время экономического краха 8 и 9 годов, я знаю, насколько может быть ужасен и трагичен крах банковской системы. Когда говорят, что проблема изолирована, мне это не нравится. То же самое власти говорили и в 2007 и в 2008 годах. И теперь говорят это снова.
Я убежден в том, что проблемы есть и у некоторых крупных банков. Банк Silicon Valley может быть лишь вершиной айсберга. Виной всему огромная инфляция и триллионы долларов, которые заняло федеральное правительство. Есть и параллельная проблема. Высокая закредитованность населения. Долги по ипотеке измеряются триллионами. И с повышенными процентными ставками людям будет непросто платить по кредитам.
Дело тут не в банке Silicon Valley. Виной всему непонимание фундаментальных принципов работы активов банков управляющими. Учет длины активов портфеля, управление рисками. Это же элементарные вещи, азбука банкира. Банк Silicon Valley не справился с этим, а регулятор просмотрел эту ситуацию. Конечно, банк не справился со своей работой, но и регулятор не вмешался вовремя.
Поправьте меня, если я не прав. Наш президент тратит денег больше, чем все остальные президенты в мире. Он просто залил этот сектор экономики деньгами. Я говорю про Кремниевую долину, про тех, кто живет в Сан-Франциско. Эти ребята сидят на мешках с деньгами, и они не предвидели, что будут поднимать процентные ставки. Ставки подняли, и вдруг ни с того ни с сего их банк лопнул. И они говорят: ребят, мы хотим получить все эти деньги обратно, потому что иначе будет финансовый кризис. Откуда мы знаем? Они всегда говорят, что народ побежит забирать деньги из банков, если мы не спасем их. Все побегут снимать вклады, если вы не дадите нам денег. Спонсоры и банкиры всегда получают деньги, не так ли? Они всегда выбивают деньги из политиков. Этот банк, он придерживался прогрессивных взглядов. Они огромное внимание уделяли социальной справедливости. Их всех очень заботили гендер и все такое. Даже когда банк рушился, они продолжали проводить семинары, посвященные гендерной идеологии. И в ту пятницу, когда они лопнули, им все равно заплатили бонусы.
Мне очень жаль всех этих людей, которые потеряли свои деньги. Но это банк, который придерживался культуры пробуждения. Кто знает, генпрокуратура обратит на них внимание? Они же прогрессивны, поэтому думаю, что нет. Вероятно, они выйдут сухими из воды.
Теперь давайте в Грузию, где после антироссийских митингов маятник качнулся в другую сторону. Сегодня в Тбилиси начались протесты антизападные. На улицах снова 1000 человек, но на этот раз они, наоборот, выступают за закон об иноагентах и против влияния западных стран. Главным требованием митингующих стало проведение общенародного референдума по скандальному иноагентскому закону. Митинг организовала оппозиционная партия «Консервативное движение», выступающая за диалог с Россией. По словам местных, в отличие от прозападных маршей, большинство протестующих – люди среднего возраста. Антизападная позиция, пророссийские лозунги в толпе переплетаются с анти-ЛГБТК+ высказываниями. Митингующие, смотрите, дошли до здания парламента, сорвали с него флаг Евросоюза и сожгли. Интересно, что теперь скажет Макрон? Снова, наверное, напишет пост на грузинском. При этом во Франции продолжаются протесты и забастовки против пенсионной реформы. Бастуют даже мусорщики, поэтому улицы французских городов превратились в помойки. А фраза «Ароматы Парижа» заиграла новыми красками и теперь звучит омерзительно. В одной только столице Франции скопилось более 5000 тонн мусора. По улицам ходят крысы.
а Париж.
В Париже, Нанти и Антибе мусорные баки переполнены, а неприятный запах заполняет улицы. Из-за забастовок мусорщиков в столице накопилось 5 тонн мусора. Некоторые жители смирились с этим, однако некоторые уже не могут терпеть.
Это уже ни в какие ворота не лезет. Такой кучи мусора не должно быть у ресторана.
Нужно, чтобы правительство нашло быстрое решение. Это недопустимо.
Кучи мусора лежат всего в нескольких метрах от столиков этого паба. И в результате у этого ресторана меньше клиентов.
Обычно люди сидят на террасе, но сегодня мы ее закрываем, поскольку у нас не так много клиентов. Я думаю, подобная ситуация будет продолжаться всю неделю, и нам придется частично ее закрыть.
Некоторые же нашли радикальное решение. На Елисейских полях, в районе наиболее затронутом протестами, мусора нет. Здесь владелец пивоварни платит частному сборщику мусора по несколько тысяч долларов. Это легальное решение, однако его бывает недостаточно. Менеджер этого заведения также платит за вывоз мусора. Однако около террасы его заведения все равно валяются... мешки мусора. Их ему подбросило соседнее заведение.
Гора мусора между двумя улицами – единственное решение, которое нашел Роман и прочие предприниматели, чьи заведения находятся в этом квартале Парижа. По утрам иногда приходится отыскивать себе путь среди гор мусора. На открытых свалках Парижа уже накопилось более 5 тонн мусора.
И Париж не единственный город, затронутый этой проблемой. В Нанте, например, скопилось почти 1500 тонн мусора. Людей здесь уже начинает волновать вопрос санитарии.
Нам повезло, что погода сейчас пасмурная. Как только начнутся теплые деньки, обязательно появится неприятный запах. И я думаю, тогда мы вряд ли сможем разместить гостей на нашей террасе.
И решение в ближайшем будущем не предвидится. Сегодня на улицах 16 градусов. И подобные весенние температуры пугают местных жителей, поскольку могут ухудшить санитарную ситуацию.
Если все так и продолжится, то могут появиться крысы, мыши и прочие твари, которых только можно вообразить.
В этой коммуне мусорщики не собираются приступать к работе в ближайшее время. Так что проблема с мусором будет сохраняться до нового развития ситуации.
Кстати, в Британии же придумали есть белок, пусть французы едят своих крыс. В соседних с Францией странах с отходами проблем вроде бы нет, чего не скажешь про проблемы с совестью и исторической памятью. Первые украинские экипажи для «Леопард-2» уже готовы вступить в войну с русскими. Об этом буднично, но официально отчитались в столицах двух европейских стран – в Берлине и в Мадриде. Только в Испании подготовили уже 40 танкистов и 15 техников. Это полноценный экипаж для 10 боевых машин. Натаскивали украинцев на севере Испании в столице Арагона – Сарагоссе. А на родине «Леопардов» в Германии – бандеровцев готовили в Нижней Саксонии на полигоне Бреггенхонне, просто по совпадению, основанном вермахтом в 1935 году. То есть место намоленное, с позволения сказать, и к нацистам привычное. Натаскивают на контрнаступление украинских военных и на британских полигонах и готовят ВСУшников там непосредственно к штурму городов. Выглядят эти тренировки максимально реалистично. То есть готовят и правда к чему-то очень-очень серьезному.
Ты на помощь, сюда!
Быстрее, быстрее!
Везите сюда на помощь!
Сейчас мы находимся где-то на юге Великобритании, на одном из полигонов. Позади меня украинские военные готовятся выполнять задания, которые им дали британские тренеры. Тут они тренируются, как правильно воевать на открытой местности и как правильно эвакуировать своих братьев, если те будут тяжело ранены.
Быстрее, быстрее!
Задание у нас было до обеда. Это защита окопов. Как нам подсказывают наши коллеги, наши британские инструкторы, мы уже тут должны себя настроить на то, что будет сложно, и не сдерживать своих эмоций.
Держи его!
Территория позади меня — это специально построенный тренировочный полигон, где британская армия тренировалась на протяжении многих лет, чтобы быть готовой к разным конфликтам.
С полученным у королевства
в Соединенном Королевстве украинским военным дают базовые навыки, которые необходимы на поле боя. В частности, среди них — это бои на высокоорганизованной местности, которые считаются одними из самых сложных.
Мы пытаемся сделать тренировочную площадку максимально реалистичной к среде, в которой будут происходить бои. Мы также узнаем много нового о враге и пытаемся адаптировать обучение таким образом, чтобы понять, как потенциально противник может вести себя.
Я поражен этими учениями, потому что, когда видел по телевизору американскую и британскую армии, как плотно они тренируются, это так же, как в фильмах. Недавно мы находились в лесу. Мы в окопах спали, в лесу спали, купались в блиндаже. Нас ночью атаковали, забросали нас гранатами. Мы вступали в бой, защищали себя. Были у нас и раненые. Мы им предоставляли медицинскую помощь, выносили. Под обстрелами все это происходило очень-очень реалистично.
В общем, единственный вывод, который мы с вами делаем теперь официально, украинцы в самом деле готовятся к чему-то максимально серьезному, анонсируют, не скрывают, вещи называют своими именами, анонсируют контрнаступление, планируют попытаться отрезать сухопутный коридор к российскому Крыму. Это теперь не секрет. Исходим из того, что понимаем это не только мы, но и военное руководство нашей страны. Вспоминаем всякие раз, и не хочется забывать, что подобным образом события развивались и перед Харьковской областью, перед областью Херсонской. Многим казалось, что режим Зеленского не отчается на этот решительный, сумасбродный довольно шаг. Но случилось то, что случилось. Сейчас, глядя на нынешние анонсы, важно не пропустить. Важно быть готовым. И глядя на сегодняшнее заявление министра обороны, в том числе Российской Федерации Шойгу, который сказал, что нужно удвоить производство, в том числе боеприпасов, понимая, чем именно занимается российский президент Путин. Он сегодня в Бурятии на Улан-Удэнском заводе. Россия тоже готовится. У России тоже серьезные планы. Согласно российской конституции, нам нужно освободить еще 4 области. Херсонская, Запорожская полностью, Луганская, Донецкая. Все это еще впереди. Только что в нашем распоряжении оказались кадры. Путин проводит осмотр предприятия. На ваших экранах вертолет К-226. Новейшая модификация. Как только появится заявление президента Российской Федерации, сразу покажем. Переносимся на фронт, на войну. На прямой связи военный корреспондент Евгений Лисицын. Жень, здравствуйте. Все смотрим, конечно, на Артемовск, на Бахмут. Волнуемся, переживаем. Говорят, что до центра совсем, совсем ничего. Но дается непросто. Что там сейчас?
Ну, ввиду погодных условий, которые сейчас складываются на территории Бахмутском направлении и ближе к Часовому Яру, подвоз снарядов и провизии очень ограничен у ВСУ. Вот. И, как мы знаем, прекрасно понимаем, что Зеленский воюет до последнего украинца. Ситуация там складывается положительно. Музыканты захлопывают кольцо с каждым часом, с каждой минутой. Оно все уже и уже. Мы скоро будем знать о великой победе в очередной раз. Украина не бережет своих военнослужащих. Я сейчас смотрел лайв, который показывали, как их обучают в Великобритании. Вот. Но если их так обучают, то мы им не будем советовать, как надо, потому что их обучение будет разбиваться здесь просто очень-очень быстро.
Скажите, пожалуйста, что мы можем сказать про грядущее контрнаступление со стороны ВСУ? Насколько серьезно к этому мы относимся? Есть ли какое-то понимание, где они готовят прорыв?
Ну, в их информационных сетях они готовят, конечно, прорыв везде, вот, но пока у них только отступление мы видим и захваты, освобождение наших территорий. Никаких попыток наступательных, контрнаступательных действий они не предпринимают. Максимум, что они делают, это мелкими группами перебрасывают на Кременском, на Сватовском направлении диверсионные группы пытаются зайти. Но, к большому счастью, благодаря квадрокоптерам, нашим разведчикам, именно БПЛАшникам, мы видим перемещение противника. Какие они пытаются предпринять попытки прорыва, все это пресекается моментально, враг уничтожается. Я неоднократно публиковал кадры попытки прорыва на Кременском, Сватовском направлении диверсионных разведных групп. Ничего у них не получилось. А только они вскрыли свои позиции выхода, по итогу наши бойцы, там, и казачьи подразделения, и десантники позанимали важные опорные пункты, которые позволили еще дальше видеть, что происходит на фронте и как правильно продвигаться вперед именно на Кременском и Сватовском направлении.
Мы уверены, что мы трезво оцениваем обстановку, имея в виду, что они снова анонсируют контрнаступление, они снова объясняют нам, куда и как будут двигаться, а мы снова делаем вид, что ничего у них не получится. Еще раз апеллирую к неприятному опыту Харьковской области.
Знаете, но я нахожусь на территории Луганской Народной Республики, и здесь сейчас самое жаркое направление, это Донецкое, Бахмутское направление, Кременное, Сватово и Лисичанск. Но попыток прорыва здесь быть не может вообще, потому что здесь настолько у нас правильные оборонительные сооружения, очень грамотно и выверенно работают средства разведки и доразведки, наши парни отступать назад не будут. У нас задача только вперед, и мы ее будем выполнять. А я как военкор буду освещать их победы.
Спасибо вам, Женя, огромное. Евгений Лисицын, на прямой связи, линия фронта, военный корреспондент. Товарищ генерал.
Молодец, Евгений. Очень позитивная, главное, правильная позиция. Но хотел бы подчеркнуть, что это безусловно хорошо. И я надеюсь, что Евгений вот в своих словах, он говорит не только от себя, но и говорит от всех наших ребят, которые там выполняют эти задачи. Значит, такая же уверенность, она везде, и на переднем крае, и в окопе, и в штабах. Но военное дело – это не только упорство, это не только порыв, это еще и искусство соответствующее, поэтому, конечно, наш генеральный штаб должен оценивать все варианты развития обстановки. Я уверен, он это делает. Кстати, вот когда были кадры подготовки украинских военнослужащих в Великобритании, там такая пасхалочка мелькнула, бирка с названием «Мелитополь». Уж специально они это повесили, нечаянно это повесили. Бог с ним, как говорится. Но, безусловно, нам надо эту ситуацию постоянно мониторить.
Но только ленивый не сказал, что они планируют атаковать Мелитополь.
Ну, мы же понимаем, что...
А как на самом деле, никто не знает.
Да, как на самом деле будет это... Давайте посмотрим. Здесь еще же надо понимать вот что. Это не зависит от желания там, Зеленского или командного состава ВСУ. Куда им скажут, туда и пойдут. А скажут им, господа Соединенных Штатов, натовские советники и прочие ребята. Поэтому смотрим, следим, продолжаем выполнять задачи качественно, результативно и организованно. И все там будет нормально. Я обратил внимание на вот этот сюжет, который касается Австралии. Знаете, здесь вот надо к нему присмотреться повнимательнее. Ведь речь идет не только о там, вот этих вот четырех подводных лодках, которые они собираются им продавать, которые они собираются потом вместе строить. Здесь суть вот в чем. Ведь и Байден говорил, и многие другие о том, что это все вот к 30-м годам. То есть мы можем сделать с вами вывод, что во второй половине 20-х годов 21 века фокус геополитических устремлений Соединенных Штатов, он переносится из Атлантики туда, в Тихий океан. Это раз. Два. Есть еще один нюанс, о котором, я полагаю, стоит порассуждать. Идет освоение австралийского континента вооруженными силами Соединенных Штатов. Ведь, понимаете, база, где будут стоять, обслуживаться подводные лодки атомные, типа «Вирджиния», это ведь сложнейшее инженерно-техническое сооружение, которое надо построить. Для нас это что означает? Что у нас появляются дополнительные объекты, там, где будут базироваться военно-морские силы Соединенных Штатов и Великобритании. Это дополнительный наряд средств поражения туда, на эти объекты. То есть они заставляют нас уточнять планирование и искать эти средства поражения. Ну и как вариант, почему бы об этом не порассуждать, это, скажем так, резервный континент на тот случай, если они проиграют Третью мировую войну. Ну и куда-то еще надо бежать, не в Антарктиду же, в конце концов. Для начала в Австралии. Гипотеза, но полагаю, что так надо о ней подумать, порассуждать. Вирджиния – это действительно такие достаточно современные подводные лодки. Они несут крылатые ракеты, «Томагавк». Причем вот последняя модификация этих лодок имеет пусковую установку револьверного типа, там по 4 ракеты в каждой установке, вернее, 4 пусковых установки по 6 ракет. Достаточно серьезное вооружение. Но, опять-таки, не надо забывать о том, что у них вот эти пусковые установки «Томагавков», они унифицированы с другими ракетами. И когда они говорят, вот там подводная лодка атомная, но она без возможности применения ядерного оружия, это все от лукавого. И так езда по ушам. Надо будет, быстро поставят, подправят. Ну, они же вот в рамках даже договора СНВ-3 умудрялись обзывать шахты учебными, корабли и подводные лодки, и самолеты тоже какими-то имитационно-тренировочными. Все что угодно можно ждать. Тем более, вот последний их военный бюджет рекордный, 170 миллиардов долларов. Скажу, и из них, кстати, большая его часть, это 140 миллиардов, это все направлено на создание, развитие и принятие на вооружение новейших видов оружия, новейших. Там совсем немного на «Джавелины», на «Хаймерс», и все понятно. Но собирается развиваться, понимает, что отстают. И поэтому, конечно, то, что наш верховный главнокомандующий сегодня посетил Улан-Удинский авиационный вертолетный завод, и то, что министр обороны работал сегодня на корпорации тактическое ракетное вооружение, говорит о том, что руководство нашей страны видит и понимает вектор развития международной политики, принимает адекватные меры на то, чтобы наш ответ был не просто асимметричным, но и действенным. Ведь знаете, нам надо развивать все виды вооружения в ответ. И мы это делаем. Те же самые вот эти вот маленькие ударные беспилотники, ФБ-дроны так называемые. По большому, сегодня это должно стать групповым оружием самого минимального подразделения, типа отделения, но максимум взвода. Вот как у обычного солдата есть гранаты ручные, противотанки. Вот таким же должен стать, в принципе, этот дрон. И тогда боевые возможности вот этих вот малых тактических подразделений существенно возрастут. Дальше, смотрите. Мы в свое время, верные своим обязательствам, в рамках договора об ограничении ракет средней и малой дальности, полностью уничтожили эти ракеты. Потом Соединенные Штаты тихонечко из этого договора вышли. Слушайте, ну, понимая то, что они вышли, мы-то чего себя должны ограничивать? не надо те самые восстанавливать. Есть, в конце концов, новые разработки, можно посмотреть современные аналоги подобных ракет, разработать, например. Конечно, это не угроза Соединенным Штатам, но у нас есть чем грозить Соединенным Штатам. И они прекрасно это знают. А вот европейские столицы, которые сейчас думают, что до них ничего не долетит, зря так думают, долетит. И, может быть, кто-нибудь из них-то начнет, в конце концов, задумываться. Мне тут попалась на глаза информация, что увольняют генерального инспектора Бундесвера, такого генерала Цорна. И якобы увольняют его за то, что вот он сказал, что ВСУ не смогут оказать достойного сопротивления.
Это не так.
А вот Россия, она может открыть второй фронт, она может начать действовать на границе с Финляндией, в Калининграде, в
Грузия,
Молдавии.
Молдавия, там все перечислено.
Грузия, да. Так вот, по моему мнению, господина Цорна увольняют не за то, что он не поверил в боевые возможности ВСУ, а в то, что он выдал планы натовцев. Как раз рассказал те направления, на которых они собираются дальше действовать. И мы должны это четко понимать. Вот, на сегодня в Европе практически не осталось стран, которые проводят самостоятельную политику. Если членов НАТО, то это отчасти Венгрия, где господин Орбан, нет-нет, но и что-то скажет разумное. Ну и, наверное, Сербия. И мы должны с вами понимать, под каким жесточайшим давлением Сербия сегодня находится. Как им навязывают вот эти англо-французские, германо-французские планы. Боррель там все суетится, про Косово рассказывает. Ну что это, ведь на самом деле, на мой взгляд, вот в этом Косово идет обкатка очередного плана противодействия России. Ну смотрите, на этой территории проживает большое количество этнических сербов. Сейчас их, по сути, берут заложники, вот это население, и предъявляют ультиматум называть, давайте это своими словами, президенту Вучичу. Или вы подключаетесь к санкционному режиму в отношении России, или вас мы не примем в ЕС, или ваши жители становятся чем-то. У нас есть много стран, где проживает большое количество наших граждан. Нам бы надо об этом задуматься. И нам, я считаю, надо продолжать поддерживать и сербское руководство, и сербских депутатов, наших коллег, а самое главное, сербский народ, который всегда был, остается, я убежден, останется самым близким другом нашей страны в Европе. Ну и последнее, вы знаете, вот я всегда ценил тонкий французский юмор. Он иногда бывает такой пошловатый, но иногда, кстати, очень верный. Вот если обратили внимание, то там мусорные мешки были расцветки украинского флага. Молодцы французы.
Игорь Юрьевич, пожалуйста.
Продолжая тему Франции, конечно, мы шокированы теми кадрами, подробностями, которые сегодня показывают ведущие французские телеканалы, потому что то, что происходит в Париже, в других крупнейших городах, это биологическая катастрофа. Франция – великая страна, ядерная держава. Мы знаем, что со времен Наполеона каждая эпоха, каждый лидер входил в историю. Наполеон – император Франции, выдающиеся военные победы, за исключением России, где мы сломали ему шею. Генерал де Голль, при котором Франция вышла из военной организации НАТО и стала великой ядерной державой в военном отношении. Дальше выдающиеся французские политики, такие как Помпиду, Жескар д'Эстен. С этими людьми связано упрочение роли Франции как великой европейской мировой державы, разрядка, детант, установление близких, хороших отношений с нашей страной. Ну а последние французские президенты, конечно, это просто беда для Франции. Никчемный Олланд, пойманный журналистами на том, как, маскируясь и переодевшись на мотороллере, выезжает к своей любовнице. Ну, конечно, главная беда для Франции – это нынешний президент Макрон. Видимо, символом его президентства станут гигантские крысы на улицах Парижа, потому что ничем другим он похвастаться не может. За счет того, что Франция оказывает массивную поддержку вооруженным силам Украины, накачивает режим Зеленского деньгами, на Францию у Макрона денег не осталось. Именно поэтому повышает пенсионный возраст для французов, что вызвало массовые, невиданные в современной истории Франции протестные движения со времен желтых жилетов, когда десятки тысяч французов выходят на акции протеста. Ну и, безусловно, вот нынешняя ситуация в Париже, когда для крысы, различного рода вот этих паразитов, созданы идеальные условия для размножения и роста популяции. Что такое крыса на улицах Парижа еще со времен Средневековья известно? Это чума, другие особо опасные инфекционные заболевания. Но сегодня, очевидно, в этих условиях, когда Макрон бездействует, количество вот этих вот паразитов будет расти в геометрической прогрессии, созданы идеальные условия. Фактически Париж превратился в инкубатор, в крысятник гигантский, где, собственно, популяция этих паразитов будет настолько велика и, собственно, произойдет очевидное увеличение размеров поголовья крыс в Париже. Дальше начнутся просто нападения на посетителей кафе, на стариков, на детей. Это прямая ответственность Макрона. Вот этот плейбой, который развлекался там с африканцами на улицах Киншасы, вместо того, чтобы заботиться о своей собственной стране. Ну вот, французы пожинают плод его деятельности. Конечно, это, еще раз подчеркиваю, это колоссальный биологический вызов. Ситуация биологической катастрофы. В принципе, Макрон должен сейчас обратиться, задействовав статью 5 Вашингтонского договора, для обращения за помощью в НАТО, чтобы подразделения биологической, химической, радиационной защиты НАТО вошли в Париж и помогали, собственно, французам избавляться вот от этого ужасного, чудовищного результата его практической политической деятельности. Еще раз говорю,
это Париж, чтобы никому не казалось, что мы...
Это прямое следствие. Вот эти вот мешки цвета желто-блакитного украинского флага, это так французы обозначают свое отношение к той помощи, к тем десяткам миллиардов евро, которые вместо того, чтобы идти в бюджет Франции, сегодня отправляются для поддержания войны на Украине. Поэтому я не знаю, как люди будут реагировать. Необходимы просто огромные манифестации, очевидно. Потому что это удар по экономике, это удар по туризму, это удар по сфере развлечения, по сфере общественного питания. Потому что, ну как на улицах такого Парижа люди могут нормальным образом чувствовать себя, отдыхать? Это не столица европейской державы. Это даже хуже, чем самая убогая столица африканской страны. И это итог политической деятельности президента Макрона, который несет за это прямую политическую ответственность. Я не знаю, будут ли какие-то акции, будут ли запросы в парламенте, но если французы хотят превращаться в третьесортную политическую страну, ну, результат налицо на наших экранах.
Что касается Оланда, всецело осуждают тот факт, что он посещал любовницу, злодей, хотя есть на этот счет и другие
на мотороллере.
Мнения. На мотороллере! Как мог, сволочь такая. Но главное, его недостаток, конечно, не в этом, а в том, что именно Оланд подписывал те самые соглашения, как сегодня сказал Путин, долгие-долгие-долгие годы водил Российскую Федерацию за нос. По прошествии нескольких лет, уйдя на пенсию, перестав посещать любовницу на мотороллере, Оланд во всем признался, сказал, что это была фикция. Никто никогда не планировал добиваться мира на Украине, на Донбассе. Все это было враньем. Что касается заявления российского президента Путина, помните, то, с чего начинал, про хрюкать и ложиться спать, про дефицит кадров задали президенту вопрос. Смотрим.
Мы знаем, вы наверняка тоже знаете, что сейчас многие предприятия работают практически в 3 смены, и не хватает специалистов, особенно высококлассных специалистов. Здесь несколько направлений должны быть реализованы, или по нескольким направлениям мы должны двигаться. Что касается кадров, то там целые программы существуют, специалитеты сейчас и так далее. Мы, конечно, над этим будем работать.
А? Дефицит есть.
Есть, да, я знаю. Это вот на вашем предприятии тоже есть. И, на самом деле, слава богу. С одной стороны, это проблема, с другой стороны, хорошо, потому что, значит, люди хорошо подготовлены, либо готовые работать над собой, будут приезжать и будут работать, и в том числе из европейской части страны.
Именно этот дефицит, он как бы мешает выполнять гособоронзаказ?
Мешает, мешает, да. Но, знаете, если ничего не мешает, то тогда надо спать ложиться. Все хорошо. Можно хрюкнуть сразу. А когда что-то не мешает, надо что-то преодолевать, надо работать над собой, над решением этих проблем. Будем так и будем.
Пожалуйста.
Ну, на самом деле, конечно, наверное, две самых главных обсуждаемых новости – это готовящийся уже по источникам не только китайским, российским, но и западным визит Си Цзиньпина в Москву. Действительно важное событие, важный прорыв. Тем более очевидно, что китайская политика, как бы западные СМИ не пытались из него и из Компартии Китая, из китайского государства делать какого-то нового агрессора, она совершенно миролюбива. Вот эта политика единой судьбы человечества, она говорит о желании и понимании того, что можно без серьезных конфликтов, войн, выстраивать судьбы всего мира. И, в принципе, китайская миссия в этом плане, она и присутствует, потому что, на самом деле, Китай, наверное, за последние десятилетия, ну, не участвовал в каких-то вооруженных конфликтах, в отличие от Соединенных Штатов, вольно или невольно. Поэтому, конечно, приезд Си Цзиньпина в Москву очень важный, важный с точки зрения и действительно как первый визит поддержки нашего государства, обсуждения вопросов экономического сотрудничества. 2020 год – это действительно колоссальные объемы товарооборота, причем как импорта, так и экспорта, да, Российской Федерации. Что-то больше, что-то меньше, но на самом деле это и есть. С другой стороны, Запад сейчас, и вот Макфол, и другие их политики обсуждают возможную роль Китая в урегулировании конфликта на Украине, с чем приедет глава китайского государства. Ну, очевидно, что вопросы, связанные с ситуацией на Украине, будут обсуждаться. Недаром в феврале Китай выступил с основными принципами, китайскими принципами урегулирования украинского конфликта. Я еще раз хочу подчеркнуть, и когда мы тогда обсуждали вас здесь на передаче, эти принципы, если их понимать с точки зрения знания китайской культуры, китайских подходов, они для нас очень понятное, да, хотя там вот некоторые западные политики, надеюсь, дескать, Китай что-то скажет России, там конфликт. Конфликт может завершиться, но конфликт может завершиться только на выгодных России условиях. И те ключевые вещи, связанные с проведением нашей спецоперации, они обязательно будут выполнены, а китайская сторона уж точно не будет плясать под дудку Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты и их западные союзники, это фактически они такие ястребы, которые разрушают не просто мировой порядок, который мог бы существовать без серьезных конфликтов, но они разрушают экономические модели взаимодействия мировых государств. Ну и, кстати, на самом деле, и получают себе достаточно серьезные проблемы. Мы уже не раз говорили, что Европа оказалась в тяжелейшем положении. Это вопрос же не только падения уровня жизни граждан, а серьезные проблемы в экономике, разрыв цепочек, отсутствие дешевого российского сырья, поставляемого на Запад. Это и рост социальной напряженности. Митинги, протесты, мы там о Франции говорим, а в Греции какие, причем антивоенные, антинатовские митинги. Вот я недавно смотрел, Испания, Бильбао, даже флаг КПРФ увидел на митинге. Мы, наверное, коммунистам страны Басков этот флаг передали на одном из форумов. То есть идет это движение, потому что на самом деле, ведь для многих, и даже избирателей в США, слова вот этих лидеров республиканской партии, они же не просто так никогда не говорят американские политики. Они работают на определенную аудиторию. А если они говорят о том, что конфликт на Украине не так важен, значит, это настроение избирателей. И такие настроения в Европе. Чем они активнее, эти настроения, будут активизироваться, тем будет лучше и с точки зрения давления на эти правительства. Да? Вторая тема, которая действительно имеет, я думаю, что достаточно глобальный характер. Это ситуация, связанная с банковским кризисом в Соединенных Штатах Америки. На самом деле ничего нового в этом нет. Это фактически вся вот эта вот западная американская модель экономики, она порочна. Плохо, что у нас в начале 90-х эту модель пытались привить для страны, и мы сами оказывались заложниками этих экономических кризисов. 2008 год. У них кризис, падает, девальвируется российский рубль. Да? Сейчас, несмотря на сложности, которые связаны с санкционным давлением, мы чуть-чуть оторваны от этой системы. Это очень хорошо, потому что вот эта Бреттон-Вудская система финансовая, которая создана в 1944 году, она фактически создана для ограбления всего мира, для откачки ресурсов и накачивает фактически информационными деньгами весь мир. Да? А сами что сделали? Сами во время пандемии триллионы долларов, потом начали поднимать ставку ФРС. Да, все инструменты накопления, они фактически в американском обществе не востребованы. Недвижимость, да, средства накопления. 7% ипотеки. Для США это вообще катастрофа. Дальше акции падают. Значит, вклады не работают. Все ринулись в облигации, а сейчас посмотрите, какой кризис произошел. Да? Но нам тоже надо четко понимать, и не то, что просто злорадствовать и еще раз убеждаться в их сложных экономических процессах в этой западной экономике. Все равно у нас, к сожалению, пока модель ориентирована на сырье. Рецессия, которая может быть в Соединенных Штатах и Европе, связанная с этим, она в определенной мере сыграет на понижение цен на сырье, что в очередной раз создаст нам определенные серьезные сложности. Поэтому ключевая задача Российской Федерации, нашего бюджета. Это две ключевые задачи, которые мы должны выполнить. Это обеспечение проведения специальной военной операции. Наша армия, наш оборонно-промышленный комплекс требует ресурсов и поездки, и президента, и Шойгу, и так далее. Это не просто восстановление более интенсивной работы, новые разработки, новые кадры, но это и необходимые финансы, потому что это ключевое направление. Но есть и второе направление. Это обеспечение социальной защиты населения, что очень важно в условиях действительно проблем бюджета. Поэтому и отчет правительства Мишустина в Государственной Думе, который будет на следующей неделе, встреча фракций, мы завтра будем встречаться. Это вот этот вопрос. Но бюджет нельзя сужать, он должен расширяться. А система одна, национализация топливно-энергетического комплекса, предприятий, ну и, конечно, богатые должны делиться. А российский крупный бизнес, еще раз повторяю, мало кто четко заявил о позиции в поддержку спецоперации. Многие пытаются где-то спрятаться в стране. Не получится. Вся страна должна быть едина. И ваш прекрасный военный корреспондент, я думаю, что мы все согласимся, четко обозначил подходы, как должен думать каждый русский, российский житель. Только победа, верим в успех, но государство должно по всем направлениям обеспечить эту победу.
Думаем исключительно так, исходим и надеемся только на победу нашей страны, но позволю себе снова проявить скептицизм в плане шапкозакидательских настроений. Думать и надеяться на победу надо каждому, но надо на своем месте проявлять максимум стараний для достижения этих успехов, и надо не проморгать. Они уже прямым текстом нам говорят, что пойдут на Мелитополь, что планируют покуситься на ту часть, которую Российская Федерация контролирует в Запорожской области, заявляют о желании перерезать сухопутный коридор в российский Крым. Нам важно это обстоятельство не проморгать. Важно готовиться и не верить тому, что сегодня написали в ваш посте: ах, Украина не сможет пойти в атаку, ах, на Украине не осталось пехоты, ах, у них нет боеприпасов, ах, 10 тысяч в день, ничего у них не получится. Пытаются нас расслабить. Расслабляться нельзя. Почитаем.
Качество вооруженных сил Украины, которое когда-то считалось существенным преимуществом перед Россией, ухудшилось за прошедший год в результате потерь на поле боя опытных бойцов. Официальные лица США и Европы подсчитали, что с начала российского вторжения в начале прошлого года было убито или ранено до 120 тысяч украинских солдат. Если оставить в стороне статистику, приток неопытных призывников, привлеченных для восполнения потерь, изменил качество украинских сил, которые, по словам военнослужащих на местах, страдают от элементарной нехватки боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометов. «Самое ценное на войне – это боевой опыт», – сказал командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол». Солдат, переживший полгода боевых действий, и солдат, пришедший только что с полигона – это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат с боевым опытом – единица, – добавил «Купол». К сожалению, все они уже мертвы или ранены. Один высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности назвал обещанное Западом количество танков символическим. Другие в частном порядке выразили пессимизм по поводу того, что обещанные припасы вообще доставят на поле боя вовремя. «Если у вас больше ресурсов, вы активнее атакуете», — сказал высокопоставленный чиновник. «Если у вас меньше ресурсов, вы больше защищаете. Мы собираемся защищаться. Вот почему, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы в это верить, но смотрю ресурсы и спрашиваю, с помощью чего».
Нельзя нам верить в такого рода заявления, которые звучат все чаще из Вашингтона. Собран у них кулак в районе нашего Мелитополя. Все наши, которые воюют в Запорожской области, сообщают с мест. Украинцы готовятся к контрнаступлению именно в этом месте. Еще раз скажу, лишь бы не проморгать. Пожалуйста.
Да, действительно, из той техники, которая... была уже фактически поставлена Украине, еще ни одна фактически единица не появилась на линии соприкосновения сторон. Хотя по косвенным данным мы знаем, что «Леопарды» переданы в 25-ю воздушно-десантную дивизию, это Днепропетровск, «Челленджеры» переданы в 4-ю танковую дивизию, это Кривой Рог. Соответственно, понять, откуда и куда будет наступление, очень легко. Нелегко сейчас нашим вот зрителям разобраться, что же происходит в США, откуда взялись эти крысы, которые сожрали якобы самый успешный или один из самых успешных американских банков. А очень просто. Эти крысы появились еще в 2008 году на фоне крушения банка Lehman Brothers, который, напомню, тогда это и сейчас это была по-прежнему самая крупнейшая банковская катастрофа. Так вот, очень хорошо сказал Такер Карлсон, которого мы здесь любим цитировать. Он сказал, вы знаете, в том... В 2008 году никого не наказали. То есть все менеджеры, которые привели к краху Lehman Brothers, они получили свои полностью бонусы и золотые парашюты. И остались в отрасли. И то же самое мы сейчас видим с менеджерами Silicon Valley. То есть они все в пятницу, когда уже банк фактически утонул, получили свои бонусы.
Мы при этом за них совсем не переживаем.
Нет, мы не переживаем, но нужно
сейчас
понимать.
Сейчас начнут новую заварушку. И предложит своему ВПК новые заказы.
Нужно понимать,
рабочие места потянет за собой экономику.
Нужно понимать масштабы вот этой катастрофы, которая сейчас развивается на рынке США. То есть за 15 лет, с 2008 года, там выросло поколение финансистов, поколение бизнесменов, которые привыкли к тому, что деньги ничего не стоят. То есть это люди, которые развращены тем, что за деньги отвечать не надо. Которые покупали роскошные дома, частные самолеты, но при этом совершенно не заботились об эффективности своей основной работы, бизнеса, который должен зарабатывать деньги. И теперь, конечно, я абсолютно согласен с вами, что ровно так же, как США из кризиса банковского своего, его все уже забыли, 1914 года, подстрекали к Первой мировой войне, как они из Великой депрессии выходили Второй мировой войной, теперь вот эти вот негодяи, эти крысы, которые ничего в жизни делать не умеют, они будут с удовольствием финансировать ВПК, потому что это абсолютно безрисковое вложение. У вас государство покупает танки, у вас государство покупает подводные лодки, боеприпасы, патроны и посылает их через полмира, где никто у вас отчитывать вас по поводу эффективности использования их не будет. Потому что понятное дело, что от количества украинских военных погибших, замерзших в окопах никакие показатели вот этих вот бонусов, этих акул американской индустрии не пострадают. Наоборот, это для них будут дополнительные заказы. И второй момент, который бы я хотел очень кратко еще дополнить, это вот этот момент...
На секунду, Украина, что называется, проехали, а что касается подводных лодок, это же надо уметь объяснить Австралии, почему Австралия должна опасаться Китай и втюхать этой несчастной далекой Австралии, где Австралия, где Китай, три атомные подводные лодки американские.
Да, причем...
С перспективой втюхать еще две.
Да, причем нужно понимать, что сказали китайцы, они сказали это сразу, еще в 2022 году, что поставка этих ядерных подводных лодок прямо нарушает договор о нераспространении ядерного оружия, под которым написано, что передача технологий ядерных не должна касаться военного назначения.
При этом никогда ни разу не переживаем за американцев. Вспоминаем про несчастного Макрона, которого в прямом смысле слова нагнули американцы. Он тоже хотел что-нибудь ядерное распространить в Австралии, но ему сказали: нет, брат, ты постой, давай не надо, мы без тебя. И выгнали его из альянса «Аукус» и начали продавать и строить свои подводные лодки.
Да, но я хотел...
Молодцы. Да. Надо учиться.
Я бы хотел вернуться еще опять к Украине и сказать, что вот сейчас на примере Австралии мы видим то, что могло случиться с Украиной. Когда Зеленский вышел такой весь, судя по всему, подкрепленный сзади гарантиями на Мюнхенской конференции по безопасности, говорит: а хорошо бы нам вернуть ядерное оружие. Что вернуть? Откуда? Вам собирались, судя по всему, британцы, американцы передать ровно таким же образом ядерное оружие, технологии, и потом заявить, что это, извините, Украина напала на Российскую Федерацию и где-то взорвала, например, над Воронежем ядерную бомбу.
Вот. В рамках капитализма на рекламу уходим, коль скоро он еще существует. Вернемся через минуту. Итак, Путин во время поездки в Бурятию посетил Улан-Удэнский авиационный завод, который специализируется на производстве вертолетов. Президент России осмотрел, в частности, фюзеляж первого вертолета отечественного производства, разработанного для перевозки пассажиров и грузов над морем. Вертолет называется Ми-171А3. Так называемый офшорный вертолет, но офшорный в хорошем, в лучшем смысле этого слова. В том плане, что shore с английского переводится как берег, то есть офшорный вертолет — это вертолет, который может работать вдали от этого самого берега. Смотрим.
Значит, машина уникальна чем? В горах? Водная машина и над водой.
Держит хорошо ветровые нагрузки.
Точно, да, все правильно. И, соответственно, помимо этого, в городской среде... Поэтому она легче стала на 15% за счет применения композитных материалов.
У нас все места на заводе цифровые. Уже с бумагой не работают, а цифрованные. Все рабочие места. Это не показательный стенд. Это правда у всех, компьютерные рабочие места, и персонал работает уже с цифрой, а не с бумагой.
Да, у нас весь наш вертолет, начиная от проектирования до изготовления, он полностью полон математической модели.
Вы давно работаете?
Ну да, я в принципе давно работаю в мат-модели. И мой стаж 14 лет.
А сколько заработаете?
Ну, в среднем 90 с лишним.
Удачи.
Спасибо.
На встрече с заводчанами Путин сообщил, что рассмотрит вопрос о присвоении Улан-Удэ статуса «Город трудовой доблести». Авиазавод за 80 лет своего существования построил больше 8500 летательных аппаратов. Прямо сейчас в регионе изучают вопрос запуска серийного производства БПЛА. Беспилотники – это то, что нужно на фронте. Прямо сейчас продукция завода экспортируется уже в 40 стран мира. Путин подчеркнул, что важнейший результат 2022 года – это, конечно, кратное повышение экономического суверенитета России. Расчеты Запада, что экономика России рухнет, естественно, не оправдались. Отечественный бизнес в итоге заменил уходящие западные компании. В России тенденция на повышение уровня зарплат, безработица на исторически минимальном уровне – 3,5%.
Безусловно, Россия прошла очень, очень важный этап своего развития вот за этот год. И, может быть, это, знаете, это важнейший результат 2022 года. В чем и заключается? Мы кратно повысили наш экономический суверенитет. Ведь на что рассчитывал наш противник? Что мы рухнем через 2-3 недели или через месяц. Вот на что был расчет. Рухнет финансовая система. Тысячи людей, десятки тысяч останутся без работы. Выйдут на улицу, будут протестовать. Россия будет раскачана изнутри и рухнет. Вот на что был расчет. Этого не произошло. Оказалось, и для многих из нас, и тем более для западных стран, оказалось, что фундаментальная основа, основы стабильности России, они гораздо прочнее, чем кто-то раньше об этом думал. Вот наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, нашим крупнейшим финансовым учреждениям. Сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла вот под этим давлением, она укрепилась, стала более самостоятельной и развивается на собственной базе.
Теперь о ходе спецоперации на Украине Вашингтон-Пост пишет, что из-за серьезных потерь, которые ВСУ понесли в течение года, качество, используют именно этот термин, качество личного состава в армии Украины значительно упало. Многие опытные боевики ликвидированы, но и теперь в Киеве, даже в Киеве сомневаются в том, что ВСУ удастся провести широко анонсируемый весенний контрнаступ. Ваш пост пишет, что по данным официальных лиц в Евросоюзе и США, Украина уже потеряла убитыми или ранеными 120 тысяч солдат. Самые серьезные потери ВСУ, конечно, несут в Бахмуте. Из города уже не осталось безопасных выездов. Бьет тревогу военкор британской Daily Mail. Ричард Бендерли посетил город и пишет, что единственная дорога из него уже заминирована, причем самими украинскими боевиками. Из этого журналист сделает вывод, окружение или эвакуация Бахмута близки и неизбежны. Российские подразделения наступают на часов яр. В случае взятия населенного пункта клешни вокруг города сомкнутся теперь уже окончательно. Группировка ВСУ окажется в котле. Киевский режим продолжает игнорировать реальность. Зеленский сегодня провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, и на ней единогласно якобы приняли решение и дальше удерживать Бахмут.
Яму выбило, чтобы понимали. Больше метра яму выбило. Это очень страшно. И вот вырвало дерево, выкинуло. Вот если видно, два снаряда туда прилетело, с танчика.
Снаряд туда прилетело, с танчика.
На этих кадрах результат работы российских танкистов по укрепрайону украинских военных в Артемовске. Снаряды буквально стерли блиндаж ВСУ. Под грудой бревен командиры три боевика. До полного окружения группировки всего 4 километра.
А мы с Вовочкой находились.
Мы с Вовочкой находились вот прямо в окопах. Видите, где балки завалились?
Балки завалились. Там были мы. Я даже не представляю, как мы...
Я даже не представляю, как мы после этого выжили. Я просто отключился. Когда включился, я понял, что Вовки нет.
Так, звісно,
наступает каждую минуту, каждую секунду на каждом участке линии фронта.
На этом видео, которое публикуют сами боевики, позиционные бои в пригороде Артемовска. ВСУшник подрывается на своей же гранате. Ранение в голову. Снаряды накрывают группу диверсантов в поле. Осколки пробивают украинскому военному легкие.
Плавно дыхай. Ты чуешь мой голос, шахта?
Не могу дышать. Не могу лежать.
Плавно дыхай.
Не могу.
Если верить Залужному, ВСУ теряют в день до 2 рот, то есть по несколько сот человек. По данным российского Минобороны, только за прошлый месяц в городе ликвидированы 11 тысяч боевиков. Командир подразделений ВСУ в Бахмуте Ярославске опасается повторения котла в Дебальцево. 8 лет назад в осаде оказались примерно 5 тысяч националистов.
Простреливаются все трассы, которые логистически снабжают Бахмут. Прежде всего, логистика – это все, чтобы вы понимали. Без логистики нет ничего, ни ротации, ни подвоза боекомплекта, ничего. Враг это понимает и пытается прежде всего перерезать логистику.
Мы понимаем,
что может быть повторение Дебальцева.
Такая же
ситуация, когда трассы отрезаны, и целенаправленный выход войск может поставить под удар всю колонну.
Добровольцы штурмовых отрядов сегодня взяли под контроль промзону «Восток-Маш». Именно там, в декабре прошлого года, Зеленский награждал украинских боевиков. И откуда поехал к Байдену. Националисты спрятались в катакомбах Артемовского завода обработки металлов и пытаются превратить предприятие в еще одну «Азовсталь». Идет освобождение и центральных кварталов. Украинскую оборону удалось прорвать в районе населенного пункта Орехово-Васильевка. Это уже Краматорско-Славянское направление.
Бахмут падет, и это потенциально может дать российским военным прямой путь для продвижения вглубь восточной части Украины. Я должен отметить, что недолго поездив на востоке, я заметил значительное украинское военное присутствие. И оно просто огромно. Идею российских войск прорваться через множество слоев и линий обороны, которые можно увидеть, просто путешествуя здесь, довольно трудно представить.
Так сейчас выглядит последняя дорога на Артемовск. На обочине разбитая украинская техника, огневые позиции российской артиллерии всего в 500 метрах. А это та же самая раскисшая грунтовка в окрестностях города. Под удар авиации и артиллерии попала целая колонна бронемашин.
Задача танкистов – найти клочок асфальта на последней дороге из города, чтобы починить свой лязгающий Т-64, не попав в трясину черной грязи. В результате маневра русские отрезали практически все магистрали, кроме двухполосного шоссе, которое ведет к юго-западной окраине Бахмута. И настолько важно, что военные прозвали его «Шоссе жизни». По словам украинских солдат, оно позволяет перебрасывать боеприпасы и подкрепления на восток. Российские подразделения пытаются разрушить его артиллерией и втоптать противника в грязь.
Топтать противника в грязь уже удалось.
Не ругайся.
Wall Street Journal в колоссальных потерях украинских боевиков винит распутицу, которая отрезала пути отступления. С потеплением в грязную жижу или муляку, как говорят местные, превратились поля, дороги и окопы.
На позиции я слышна, повничо, бо ты багна, повничо, бо ты багна, по колено у воде. Вот такая история. Слышна на позиции.
Зеленский называет ситуацию в Донбассе жесткой и болезненной. По его словам, в Авдеевке, Артемовске и Угледаре решается судьба всей Украины. И населенные пункты нужно удержать любой ценой. На этих кадрах как раз из Угледара эвакуация тяжелораненого после неудачной вылазки диверсантов за линию фронта. Чтобы стерпеть боль, бойцу дают чупа-чупс.
Леша, не слышали? Леша, не слышали? Леша, Facebook, билет передавай.
Как пишет Политико, военное единство США и Украины медленно трещит по швам. Между официальным Вашингтоном и Киевом нарастают разногласия по поводу того, как, где и чем закончится конфликт. Кроме того, как выяснил журнал American Thinker, Пентагон поставляет ВСУ вооружение с истекшим сроком годности, чтобы не тратиться на утилизацию, на банковый, при этом грезят большим наступлением, которое начнется аккурат после 9 мая, то есть в годовщину Дня Победы.
Если у союзников какой-то консенсус по поводу временных рамок относительно большого контрнаступления Украины, когда это может случиться?
Когда мы будем готовы, они примут цей час.
Когда мы будем готовы, союзники примут те временные рамки, которые определит Украина. Украина, а мы их определим с учетом наличия необходимого оружия и бригад.
Контрнаступление больше всего зависит от всех элементов, которые нужны ВСУ. Это не только танки и самолеты. Это куча спецтехники и электронные средства, средства коммуникации, логистика, боеприпасы, медикаменты. Я считаю, что всем этим ВСУ могут быть обеспечены в начале лета.
Успех такой операции не верят даже в ВСУ. Украина потеряла опытных бойцов, которые прошли подготовку в том числе в США. А мобилизованных бросают в пекло без какого-либо обучения, пишет Washington Post. Сомневаются и в Пентагоне. По данным Wall Street Journal, даже гипотетическое наступление ВСУ разобьется о мощные линии обороны России.
Россия более крупная держава, чем Украина. У нее гораздо больше ресурсов, живой силы и техники. Поэтому Россия хочет втянуть Украину в войну на истощение, в которой Россия будет знать, что она победит. В Первую мировую войну у нас была настоящая война на истощение. В конце концов, Запад потерял аппетит к боевым действиям с таким числом жертв.
По сообщениям New York Times, Россия разворачивает масштабное наступление по всей линии фронта и прощупывает почву мелкими операциями. Британский Daily Telegraph гадает, куда именно придется основной очередной удар Путина.
Мы уже видели начало наступательной операции. То, что в вооруженных силах называют формированием поля боя, то есть проведение мелких наступательных действий в рамках подготовки крупного наступления, что ставит операцию в хорошую отправную точку. Все это продолжается в течение последнего времени. Я думаю, что его цель состоит в том, чтобы обезопасить весь Донбасс. Он бы наверняка хотел взять Одессу. Возможно ли это в ближайшем будущем, я не знаю. Но он бы хотел овладеть большей частью побережья Черного моря.
Покажите, пожалуйста, кадры. Еще раз, Улан-Удэ, Бурятия, президент Российской Федерации Путин сегодня на заводе, на предприятии авиационном Улан-Удэнском, который производит не только гражданскую авиацию, вертолет, который на ваших экранах, это вертолет гражданский, но и военную авиацию, военные вертолеты. Еще раз скажу, что завод готовится к запуску серийного производства БПЛА. Также, по нашей информации, ждем в ближайшее время появится заявление российского президента. Возможно, надеюсь, про Северный поток. Леонид Иванович.
Да, хорошее посещение, хорошего города. Я в нем закончил когда-то среднее образование, получил потом высшее. И тем более для
гигантская
меня отрадно...
Гигантская голова Ленина.
Да, раньше вот все вы знали его по гигантской голове Ленина. Кстати говоря, несмотря на все эти годы, кое-где поубирали, а он стоит. И все приезжали, фотографировались у него, и до сих пор фотографируются. Вот я летом был в очередной раз. И когда смотрю на эти кадры, я, конечно, рад за свой родной город. И хотя потом вся моя трудовая деятельность прошла в Самаре, в Тольятти. Но я-то знаю, в каком состоянии сегодня промышленность Бурятии находится, к сожалению. Несмотря на то, что вот это одно из успешных предприятий, там есть еще один большой авиазавод, но там есть, и я надеюсь, вот я смотрю сейчас на Цыденова, на ребят, которые говорят, что мы сейчас на подъеме, я знаю там теплоприбор, приборостроительный завод, значит, завод, стеклозавод, огромные градообразующие заводы, которые сейчас, надеюсь, получат второе дыхание. Я просто знаю, что без этого улан-удэнцам выживать тяжело. Там сохранили, вот это производство чудом сохранили. Оно чуть было вообще не уехало в центр России. Так же, как и многие другие заводы. И вот это сейчас позволяет нам диверсифицировать по всей стране. Вот мы завтра будем, я хотел, кстати, завтра будем у премьер-министра, наша фракция. И там у меня один из вопросов связан как раз с авиакором, самарским авиакором, заводом, который сегодня тоже выпускает продукцию, но у него свои проблемы. У ОПК, этот завод тоже относится к ОПК, и проблемы кредитования. Но то, что президент сегодня показывает, и то, что, допустим, Шойгу поехал на другой завод военный, они не только, это же не только военная продукция. Это на самом деле продукция, которая отчасти идет на экспорт в Китай, на Восток.
40 стран.
Да, отчасти оно дает возможность другим заводам, которые находятся вокруг, в стране, поставлять туда комплектующие изделия и замещать в том числе те, которые сейчас выбыли. Я рад тому, что теперь Улан-Удэ будут поминать не только по голове Ленина, и вот потому, что там есть высокотехнологичные предприятия, там прекрасные институты.
При этом там не одно авиационное предприятие.
Да, я же вам сказал, там огромный авиазавод, поселок Восточный, там целый район, который находится там. Там прекрасные институты, вот я был в своем родном институте, технологический институт, я там закончил машиностроительный факультет, там прекрасные факультеты, которые дают прекрасных специалистов. И действительно, вот они говорили с рабочими, уезжают, приезжают, уезжают в Иркутск, еще куда-то. Для того, чтобы не уезжали, надо не только заводы, но и давать, конечно, социалку. Те квартиры, о которых вот женщина спросила. Я внимательно смотрел встречу с трудовым коллективом. Ребята не постеснялись и спросить, и попросить, и присвоить звание трудовой доблести. Хочу вернуться к повестке следующей, которую вы сегодня показывали. Это Китай, который недалеко находится от Улан-Удэ. Граница с Монголией прямо проходит Улан-Удэ. И чуть-чуть за Улан-Удэ, там Петров-Забайкальск, начинается Большой Китай. И, конечно, Бурятия всегда была транзитным таким узлом и в Монголию, и в Китай. И то, что приедет Си Цзиньпинь, и об этом было объявлено, не просто, как всегда, знаете, он 39 раз, я насчитал, был на встрече с Путиным. 39 раз, заметьте, 40-й раз. Сейчас будут встречаться. И не просто потому, что вы вспоминали предыдущий...
Мы вместе с американцами считали, потому что огромный аналитический материал в издании Reuters, они тоже жутко страдают, что 40-й юбилейный визит.
Я, конечно, читал. Но для меня отрадно не то, что вы в своей предыдущей части говорили о надеждах, так вот здесь Юра Афонин говорил. Но я вам приведу простой пример. Понимаете, специальная военная операция, войны, они когда-то, конечно, должны заканчиваться. И никому из нормальных мирных людей не хочется просто идти и воевать просто потому, что вот алармисты какие-то. Конечно, вынудили. Конечно, понятно, почему это произошло. Всем понятно. Безопасности нашей нанесен урон. Нанесен урон, конечно, не украинцами, а Западом. Всем это вот еще раз сегодня Путин повторил. Но смотрите, как интересно. Китай никогда не был посредником. Никогда не совался в дела Европы или там куда-нибудь лез в другие регионы. А совсем недавно на Ближнем Востоке вдруг с помощью Китая заключили мирное соглашение между Ираном и Саудовской Аравией. Они находились фактически в состоянии войны. Там произошло, вот примерно я проведу аналогию. В 2015 году Саудовская Аравия с коалицией напали на Йемен. Не напали, а так она называется, специальная военная операция. С 15-го года там идет специальная военная операция. Просто Запад-то об этом ничего не говорит. Запад поддерживает как раз Саудовскую Аравию и коалицию, потому что за спиной Йемена стоит Иран. Вот вам двойные стандарты. И знаете, с 15-го года воюют, йеменцев бомбят, у йеменцев нет ни орудия, ничего, они там возьмут какие-то беспилотники у Ирана, отобьются. Ракеты возьмут, отобьются. Запад это устраивает. Полностью Америку это устраивало. Они полностью снабжали Саудовскую Аравию. Казалось бы, они начали военную операцию. С чего это вдруг? Потому что проблемы, там не безопасность, йеменцы ничем им не грозят. Там совсем другие проблемы, проблемы нефтяные и так далее. И вдруг никто, Америка на Ближнем Востоке давно ничего не смогла сделать, и вдруг недавно, как гром среди ясного неба, неделю назад, заключенное соглашение. Причем Китай специально оговорил, у нас нет никаких интересов, мы не хотим никого замещать там. Мы просто хотим дать возможность этим странам выйти из вот военной этой операции. Они смогли этого достигнуть. Поэтому этот скепсис, который я зачастую слышу по отношению к Китаю со стороны Запада, вот сейчас на этой ситуации, это скепсис неоправдан. Дело в том, что, знаете, они говорят, вот сегодня опять все заявили, когда сказали, на Западе узнали о том, что приедет Си Цзиньпинь. Ну, он заинтересованное лицо, он на стороне России. Вот большего цинизма я даже себе представить не могу. А вы на чьей стороне? Китай не поставляет нам оружие. Китай в лучшем случае на словах, он всегда это подчеркивает, что мы партнеры, но он не помогает с точки зрения того, что делаете вы. Подбрасываете туда бомбы, поставляете танки, точно так же, как вы это делали в Саудовской Аравии. И вы после этого говорите, заинтересованное лицо. Ну, вот просто смешно. Понимаете, Турция, которая предлагала переговоры, член НАТО, она что, не заинтересованное лицо? Заинтересованное лицо, то ничего не смогла сделать. Я в большей степени надеюсь на Китай даже не с точки зрения переговорщика. Я понимаю, что вот этот символ, приезд первым после перевыборов сюда, в Россию, это символ, который Китай не потерял. Этот символизм, он всегда был в его истории, и сразу после перевыборов он всегда ехал с первым визитом сюда. Не только Си, и Дуси тоже, председатель КНР. Сегодня я был еще на одном мероприятии, это я к следующему сюжету, русофобии, о которой вы здесь говорили. Сегодня был конгресс, который учредил движение, всемирное движение русофилов. Вот Лавров, значит, ребята там из Болгарии, из Германии, из 40 стран мира, 80 с лишним человек собралось, и они возмущенные, они сами вышли с этим предложением. Было такое движение русофилов в Болгарии. Возглавляет его там Никол, значит, его посадили в тюрьму, значит, в конце 90-х годов. Он вышел, он это движение создал, оно уже ему почти 20 лет. И вот он его предложил теперь во всемирном масштабе растиражировать, потому что большей угрозы, чем сейчас для русских, та русофобия, которая развернулась сейчас, не помнят ни историки, ни научные работники. Вот я сегодня слушал его, молодец. Он говорит, знаете, и Запад привык получать от русских раз в 50 лет по морде. В 50-100 лет. И после этого русофобия отползает. Она была, эта русофобия. Значит, Гитлер, когда пришел к власти, была жуткая тоже русофобия. Значит, но получает по морде, отползает. Вот в этой связи сегодня это событие, которое символично. Они сказали, мы не просто, они все иностранцы. Там выступал, например, архиепископ из Нью-Йорка, которого отстранили от церкви. И он говорил те же самые слова. Чем грозит церковь сегодня, нашей церкви? Почему сегодня из Лавры изгоняют наших монахов? Добрались уже до этого. Там говорили о русском языке, о его преследовании. Там ребята, которые сказали, несмотря на тюрьмы, несмотря на то, что нам запрещают говорить на русском языке, нам запрещают вещать, объявляют нас пропагандистами, мы все равно это будем делать и добиваться для России.
Пойдемте на рекламу. Ждем по-прежнему заявления Путина. Надеемся на комментарий про Северный поток. Вернемся. Итак, Дания, Германия и Швеция отказываются сотрудничать с Генпрокуратурой ФСБ России по расследованию терактов на Северных потоках, заявил постпред России при ООН. Василий Небензи отметил, что западные страны без удовлетворительных объяснений отвергли все предложения Москвы по сотрудничеству. Отказались европейцы создавать совместные с Россией следственные группы по Северным потокам. МИД России настаивает на том, чтобы Генсек ООН срочно сформировал комиссию по расследованию терактов, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, а еще сообщила о находке, которую сделали на дне Балтийского моря.
В ходе обследования с разрешения датских властей компании Nord Stream, одной из ниток трубопровода в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва, был обнаружен некий предмет, который не является частью конструкции Северного потока, но может представлять собой элемент взрывного устройства. На прошлой неделе в Министерство иностранных дел России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. И сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом аспектов безопасности и так далее. То есть фактически он ограничился общими словами.
Пожалуйста.
Ну, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что пока нет реальной угрозы, пока нет реальной, соответственно, проблем, связанных с инфраструктурой, это, конечно же, очень серьезно Норвегию, Данию, Швецию и, кстати говоря, Германию это не волнует. Кстати говоря, серьезным драйвером роста интереса к этой проблеме может стать рост цен на газ. Когда у вас цены на газ за 350 тысяч за 1000 кубометров, у вас совсем другие разговоры проходят про энергоносители и про газовый поток. Вам, естественно, на теплой зиме как бы эти переговоры, они, как бы, заявления очень интересны. Вот. Идея заключается в том, чтобы не увести как бы, эту версию до, так сказать, потепления, до роста цен на газ. Понимаем, фьючерсы на азиатских торгах, они примерно у нас 517, ну, где-то в 500 оно уйдет в этом, в Азии, и, скорее всего, туда же, за 600-700 поедет как бы в Европе. Поэтому с этой точки зрения основная задача вот в этот период, когда как бы самая сложная ситуация с энергоносителями, поддержать этот интерес, что потом, когда цены как бы пойдут наверх, был бы аргумент в пользу того, что как бы почему они там повышаются. Кстати, инфляция уже возвращается в Европейский Союз, и одна из причин этого в том числе, это, соответственно, нерегулированная ситуация с энергоносителями. Кроме того, надо понимать, что, конечно же, это заявление не для Норвегии, которая является крупнейшим поставщиком энергоносителей в Европейский Союз, члена Европейского Союза, между прочим. Вот, не, соответственно, как бы Швеции, не Дании, через территорию которой проходит несколько трубопроводов. Это, прежде всего, аргумент в пользу Китая, например, в пользу Индии. Я так-то напоминаю всем дружно, что у нас значительная часть интернета проложена под водой. Интернет-соединение. Это основные кабели. Ну, там, в зависимости от того, как посчитать, но более 90% всего нашего трафика обеспечено, соответственно, этими подводными кабелями. Представим на секундочку, что кто-то решит с дуру, что можно, соответственно, каким-то олигархом взять все дело поперерезать. Вот, я думаю, так и себе будет идея, честно говоря. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, это очень серьезный вызов именно для стран, которые находятся в сложной ситуации, которые находятся сейчас, как бы, под таким определенным давлением, и где вот эти красные линии, как они начинаются. Потому что, например, отношения с Китаем очень сложные. Является ли это основанием для того, чтобы взять и долбануть Китаю по инфраструктуре? Портовые, например. У них там есть, соответственно, 6 крупнейших портов. Например. А я напоминаю, соответственно, в законодательстве США, как бы, в принципе, критическая инфраструктура жестко описана. Потому что она является основанием для, соответственно, удара. К критической инфраструктуре относятся такие объекты, как, например, соответственно, газопроводы и нефтепроводы. Я напоминаю, соответственно, там проблемы с нефтепроводом, с газопроводами были. Там была проблема с СПГ-заводом. Там авария произошла. Вот. А если бы это была не авария, это большая проблема. В результате этого цены вообще-то подскочили. В результате этого целый ряд контрактов и компаний Японии остались в очень сложной ситуации. Там цены резко выросли. Вот. И люди на этом, ну, сотни миллионов точно потеряли. То есть проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что если этот ящик Пандоры откроется, это придет к очень серьезным последствиям. Если сейчас эта история замылится, если сейчас она как бы на нее нормально не среагирует, это будет означать, что в будущем любая, соответственно, организация сможет провести на любые еще общедоступных объектах какое-нибудь, соответственно, террористическое действие. И потом рассказывать, что это на самом деле связано с какими-нибудь, предположим, олигархами каких-то отдельно взятых стран. Это очень опасно, между прочим. Вот, поэтому, в принципе, этот вопрос надо предметно было обсудить на совбезе 21 февраля. Вот, так, между прочим. И, соответственно, к этому привлекать, конечно, энергокомпании.
При этом в тот момент, когда наш постпред предлагает каким-то образом рассекретить или опубличить, какое лучше слово здесь больше подходит, переписку с европейскими коллегами, в которой сказано, что они все прекрасно понимают и отказываются от сотрудничества с Россией, отказываются делать свою позицию публично и официально, они встают в позу и говорят, что это нарушение протокола о частной переписке, хотя, ну, казалось бы, где частная переписка? Теракт международного абсолютно масштаба. Ну,
во-первых, уже Российская Федерация публичила, соответственно, свои переписки. Во-вторых, соответственно, Франция публичила вообще переговоры непосредственно. США публичили переговоры, конечно, напоминаю, соответственно, с Трампом. То есть, как бы, это распространенная практика. Вопрос в другом заключается. Это надо было делать, когда произошел теракт. Тогда это было актуально.
Они по международным правилам не имеют права нас не допускать. Вот понимаете?
Надо сразу.
Почему в Голландии этот суд ведут? Потому что голландцы летели. Мало ли где разбился самолет. Понимаете? Это наша собственность. Они обязаны по международному праву. Но им наплевать на международное право.
Конечно.
Просто
вот и все. Что такое международное право?
Ну, и правильно
право
ты говоришь. Надо вот сейчас яхты все олигархов наших поедут, взрывы начнутся. И пусть они бегают потом. Ну и что? Да, не знаем мы, как взорвали. Яхта взорвалась.
Я сказал, что это запровод. Очень опасно, но вопрос,
опасно.
Но вопрос в другом заключается.
Правильно ты сказал?
Вопрос в другом заключается в том, что надо это делать сразу. То есть почему это, соответственно, делает как бы исследователи США, если у нас, соответственно, вообще-то есть группировка спутников, вроде как была, мы на нее, в крайнем случае, деньги давали. Вот, проблема...
Я вынуждена процитировать заявление Патрушева, который давеча сообщил, что Москва официально не знает, кто причастен к терактам. Мы будем добиваться расследования озвучим правду, когда станет известно.
Я напоминаю, что у нас уже было заявление о том, что это государственные структуры могли только сделать.
Конечно.
Напоминаю. Тогда, может быть, имело смысл как бы назвать части, например, как бы, известно, воинские подразделения, которые могли быть к этому причастны, например. Вот, что потом...
Ну, то есть, иными словами, у каждого государства, которое имеет и которое не имеет отношения к произошедшему, к трубе, к газу и к отношениям с Российской Федерацией, уже есть своя версия. Просто, нет, пока нашей.
Просто проблема заключается в следующем. Борьба сейчас идет именно за...
Официально артикулирована.
Эта версия должна быть официально заявлена, она должна быть аргументирована, например, в СИЗ, аглютина с МОДИ, у МОДИ, соответственно, энергоносители. Конечно. В Индонезии сейчас произошла проблема, там газопровод, ну, как сейчас, как бы, в прошлом году, ну, не принципиально, газопровод, естественно, разобрало, там, естественно, проблема, естественно, с доставкой была. Представляете, что будет, если начнется, как бы, точечная вот эта террористическая деятельность? То есть у вас начнут лететь газопроводы, случайно взрываться НПЗ какие-нибудь. Это очень большие риски. Это как бы вы не сможете защитить военные инфраструктуры, все объекты гражданской инфраструктуры. Это физически невозможно. У вас тогда военные бюджеты будут больше, чем социалка в разы на порядке. Мы к этой системе хотим дойти. Очень сильно сомневаюсь. Поэтому если сейчас жестко не отрегулировать этот процесс, это пространство, это может привести к очень серьезным последствиям для всех, без относительно того, кто к этому будет относиться. У США, соответственно, достаточно большое количество объектов. У него, соответственно, два крупнейших порта находятся с восточной и западного побережья. Никто не хочет, никогда не будет, соответственно, пытаться как бы какое-то там действие в отношении этого совершать. Поэтому я бы сказал, что сейчас пока надо быстро договориться на берегу, не повторить это никогда в будущем. И, собственно говоря, четко рассчитывать, потому что у нас есть газопровод, который до сих пор идет. Например, есть газопровод, вообще ситуация уникальна сам по себе. Газопровод, который качает газ через Украину, я напоминаю, соответственно, его ни разу не тронуло ничем. Все вокруг него располагается, соответственно, при том, что он проходит через основные территории. Вот, газопровод, который идет через Турцию, там где, в периметре зерновой сделки, так сказать, там, соответственно, военные действия, по идее. Вот ничего с ним не произошло ни разу, а слово «вообще». Потому что Эрдоган заинтересовался, потому что ничего не происходило. А газопровод, который идет в Германию, если бы, соответственно, там, предположим, была Меркель, я думаю, она бы очень сильно бы переживала по этому поводу. Например, с учетом того, что она была основным инициатором этого процесса. Это вопрос о том, еще большое значение имеет, куда ведет газопровод, а не то, откуда он ведет. Вот, поэтому с этой точки зрения вопрос как раз заключается в том, что сейчас это надо быстро решить, это надо, соответственно, четко зафиксировать, потому что если это сейчас...
Отправьте его в Совет Безопасности, пусть там убежит.
Там уже направлялось.
Быстро решить.
Вот. Потому что надо это делать было сразу, когда только это произошло, и надо свою позицию было выдвигать сразу. А
пожалуйста,
не несколько...
ну хватит посыпать голову пеплом. Мы еще раз ждем заявления Путина про Северный поток.
Посыпать не надо. Я напомню, что американцы действуют по старой английской пословице. Кошки все равно, что думают они и мыши. Как вот их отношение к международному праву и всем нашим причитаниям по поводу северных потоков. Помните, был старый американский мультфильм, там попугай говорил: «А что, кошки ведь не имеют права нас есть». И москаля кошкам все равно, имеют они там право, не имеют, съедят и точка. Вот так и американцы относятся ко всем нашим причитаниям про право, что мы должны, они не имеют права нас туда кто-то не допускать или допускать. Они живут именно по праву сильного и никакому другому. Теперь момент второй. Я бы немножечко добавил нашего вот этого со стороны американцев скепсиса в отношении наших излишних надежд на Китай. Вот посмотрите, Политико, да, написала статью, что в Евросоюзе чуть ли не происходит некий раскол из-за отношений с Китаем не так давно. Американцы так не считают. Они, если говорить, помните экономический пояс «Шелкового пути», то еще в 2017 году Трамп писал твиттер за твиттером, злорадные такие. Что, Пекинский форум провалился в мае 2017 года? Отныне ЭПШП стал достоянием истории китайца. Это я Трампа цитирую. И он имел на это основание. Евросоюз не приехал на этот форум в Пекинский, когда планировался пустить ЭПШП. А тогда же еще выступил Боррель и сказал, нам он не нужен. Мы не хотим этот китайский шелковый путь. Не стройте его к нам. После этого мне трудно говорить о каком-то там распыле.
Он построен вообще.
Но американцы... надеются нас, да, они
сейчас
строят, и американцы говорят так, а мы подбросим вам серию военных конфликтов, чтобы заблокировать вам его строительство.
Он купил все порты.
Конкретно где? Первое, зажжем линию Дюранда, Афганистан-Пакистан, чтобы не было возможности в южное направление развивать. Второе, Ближний Восток, курдский вопрос, четко, да, по линии. А третий, достаточно рассорить Россию с Польшей и в Прибалтике. Вот три основных направления, и так это будет или не так, другой вопрос, но американцы надеются, что это будет так. Они надеются, что у Вашингтона есть инструмент, который позволит заблокировать китайское продвижение в Евразии. Экономически не получается. Ну, не страшно, подбросим вам серию войн, и совсем будет прекрасно. А если еще и зажечь Лаос на границе с Китаем, почему бы и нет, считают американцы. Все средства хороши, и Китаю будет тогда придется думать о собственной обороне, а отнюдь не о том, как строить ему новые куда-то маршруты. То есть задача американцев – вынудить Китай в какой-то региональный конфликт, на который он будет тратить силы и ресурсы. И американцы работают очень четко в этом направлении. Вот это главное, собственно, о чем сейчас думают руководство Соединенных Штатов Америки. Где не получается экономически, решим вопрос путем военным.
Президент Путин. Новости прямо сейчас приходят от руководителя нашей страны. Дал поручение рассмотреть проект переноса 810-го авиаремонтного завода из Читы на новое место. По словам главы государства, создание объекта с нуля позволит сделать это на совершенно новой техбазе. Вернемся через минуту. Итак, чтобы доказать нежелание Запада сотрудничать с Москвой в расследовании теракта на Северных потоках, заместитель постпреда России ВОН Полянский сообщил о распространении копий переписки нашей страны с Данией, Швецией и Германией. Документы подтверждают, что европейцы отказываются информировать Москву о ходе расследования.
Яхта «Андромеда», которую диверсанты предположительно использовали для доставки взрывчатки к месту подрыва Северных потоков, пришвартована у мыса Бук в бывшем военном порту на немецком острове Рюген. Также удалось выяснить, что еще в январе в ходе обыска на яхте следователи изъяли всю бортовую электронику и обнаружили в кабине следы взрывчатки. Кроме того, известно, что арендовавший «Андромеду» подозреваемый использовал адрес электронной почты, который может указывать на Украину. Номер же паспорта этого человека и данные его прав на управление маломерными судами записал сотрудник фирмы, которая сдала в аренду «Андромеду». Предоставлять эту информацию компания, однако, пока отказывается в интересах следствия.
В Нью-Йорк переносимся. Дмитрий Полянский на прямой связи, зампостпреда Российской Федерации в Организации Объединенных Наций. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Что в документах? Понятно, что шквал недовольства со стороны Европейского Союза по поводу того, что мы в принципе озвучиваем их нежелание работать по поводу расследования взрыва на терактах. Но как они это формулируют, как к этому относиться, и есть ли перспектива понять, кто как взорвал?
Здравствуйте, Ольга. документах. Мы всю переписку приложили, мы специально подождали. У нас полная подборка переписки с датчанами, со шведами, с немцами. Это стало своего рода реакцией на распространенное ранее в Совбезе письмо этих государств о том, что они якобы держат Россию в курсе происходящего расследования. И этот аргумент используют эксперты некоторых стран Совбеза. Сейчас у нас идут, как вы знаете, экспертные переговоры по проекту резолюции, который мы внесли, о запуске независимого расследования под эгидой ООН. И вот эти эксперты и говорят, не нужно никакого расследования ООНовского, потому что идут нормальные расследования национальные, Россия, так сказать, в курсе, вы видите из письма, поэтому чего тут что-то изобретать велосипед. Вот мы и хотели опровергнуть эти утверждения, распространили всю переписку, из нее абсолютно ясно, что в лучшем случае мы получали какие-то отписки о том, что в интересах следствия этого не нужно, так сказать, никакой информации нам не предоставляли, на все наши призывы, так сказать, поделиться информацией, реакция была абсолютно стандартная, нет. Я думаю, что теперь вопросов к нам по этой части не будет, и мы лишим наших недругов аргументов о том, что расследование транспарентно, которое ведут эти государства, и что не нужно никакого международного вмешательства со стороны ООН.
А как это понимать? Это не любовь к Российской Федерации или такое ярое давление со стороны Вашингтона? Почему, глядя на теракт, никто не хочет узнать, кто устроил теракт, кто террорист? Кто эта страна?
Ну, тут все вместе, наверное. И, конечно же, нежелание Вашингтона признавать свою вину и дать возможность установить факты, поскольку мы давно имели информацию о том, что американцы, конечно же, причастны к этому. Я думаю, что все уважающие себя эксперты и политологи в этом нисколько не сомневаются. И все вот эти вот последние вбросы – это лишь стремление пустить по ложному следу. Вот.
Про украинскую версию, про украинская группировка, про украинские водолазы. Как к этому относятся? В кулуарах. Никогда говорят публично, а в кулуарах. Но ведь смешно.
Да никто серьезно это даже не рассматривает. Абсолютно очевидно, что это просто несерьезно. Вот, и поэтому мы даже серьезно об этом и не говорим. Главное, что очень важно, что все наши партнеры сходятся во мнении, это есть оценка, которая уже высказывалась, что это акты саботажа, то есть диверсии. По крайней мере, здесь никому ничего доказывать не нужно. И это не взрывы, которые сами по себе произошли. И, по крайней мере, это уже является хорошей основой для того, чтобы проводить международные расследования.
Но вы как, скорее оптимистично или пессимистично настроены по поводу перспектив назвать фамилию, имя виновника этого взрыва?
Я настроен реалистично. Я думаю, что мы фамилию эту назовем и виновников мы назовем. Насколько мы сможем сделать это через расследование в рамках ООН, большой вопрос. Конечно, мы предвидим, что западные государства будут здесь всячески мешать и ставить палки в колеса. Но, с другой стороны, есть очень много государств, которые увидели в этом очень плохую перспективу вообще для международных отношений, если такие вещи будут осуществляться безнаказанно. То, конечно, совершенно непонятно, в какую эпоху мы идем. И поэтому запрос на то, чтобы узнать правду об этом, он есть. И он достаточно серьезный.
Спасибо вам огромное. Дмитрий Полянский на прямой связи Нью-Йорк, заместитель постпреда Российской Федерации при ООН. Пожалуйста.
Спасибо. Президент России Владимир Путин уже второй раз за достаточно короткий период посещает оборонное предприятие. Напомню, что он до этого посетил государственный Обуховский завод, входящий в холдинг «Алмаз-Антей». И вот сегодня посещение Улан-Удэнского авиационного завода, который, в свою очередь, входит в состав холдинга «Вертолет России». Надо отметить, что действительно передовое предприятие. Да и в целом вот, интерес президента к посещению вот таких, я бы сказал, стратегических предприятий, которые составляют основу современных российских холдингов в оборонке, не случайен. Дело в том, что именно Путин был идеологом создания и концентрации ресурсов российской оборонки вот в рамках холдинговых структур, когда в одном, скажем, проекте концентрируются все финансовые, интеллектуальные и прочие усилия. И в этом плане, конечно, вертолеты России сегодня демонстрируют хорошие темпы производства. Крайне важно, о чем сегодня сказал и министр обороны, кратное увеличение выпуска производства техники. В два, а то и в три раза. Это абсолютно необходимо для наших успехов в СВО.
Через минуту вернемся. Итак, в Китае выразили недовольство откровенно направленным против Пекина альянсом США, Великобритании, Австралии, АУКУС. В МИД заявили, что западные страны идут по опасному пути.
США, Великобритания и Австралия установили так называемое трехстороннее военное партнерство для развития сотрудничества в области атомных подводных лодок и других передовых военных технологий. Это демонстрирует менталитет холодной войны, который будет только мотивировать гонку вооружений, наносить ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия и региональной стабильности и миру. Эти три страны пошли еще дальше по неверному и опасному пути в собственных геополитических интересах, полностью игнорируя опасения международного сообщества.
Трамп обвинил Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.
Администрация Байдена загнала Россию в объятия Китая. Я считаю, что это невозможно. Когда вы ребенком учите историю, вы узнаете, что никогда не захотите, чтобы Россия и Китай были вместе. Но Байден сделал это. У них сейчас большой красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в объятия Китая. Для Китая это было как отобрать конфету у ребенка.
Это была программа «60 минут», а прямо сейчас смотрите «Вести» и по-настоящему важное заявление президента России. Ждем новостей. Смотрим.